Сегодня вот на этой лекции нам надо постараться разобрать ту часть, которая касается необходимости этого делания, самоукорения. Почему оно необходимо? А завтра, если так Богу будет угодно, и доживем мы с вами, если до завтра, то тогда постараемся посмотреть вот такую сторону этой темы, как опасность идти другим путем, опасность другой практики, когда нам, христианам, предлагается некоторое другое направление, оно достаточно такое современное, достаточно привлекательное, увлекающее многих, и вот чем оно опасно. То есть сравнить то, о чем мы будем говорить сегодня, то есть сравнить самоукорение как надежный такой фундаментальный способ спасения, основание спасения, и попытаемся сравнить с тем, как неправильно идти по пути спасения, то есть какие могут быть ошибки и куда это может привести. Могут быть и возражения. Я вполне понимаю, что вот эта тема, которую я предлагаю, она сегодня не популярна. Сегодня настрой у нас большей частью совершенно другой. Мы почему-то постепенно, год за годом, меняем свой менталитет. Мы, как народ, постепенно меняем качество своей души. Формируются они всем внешним, то, что мы сами принимаем, все, что видим, слышим в мире. Это телевидение, книги, журналы, это разнообразная радио и телепередача, это реклама в том числе тоже. Вот это все накладывает очень большой отпечаток на формирование нас как личностей. Тем более, что современное общество, оно активно потребляет вот эту всю информацию из мира, которую предлагает мир, князь которого, мы помним кто? Князь которого сатана. Вот сегодня даже не только христиане, не только представители церкви, заботливые, думающие, но и мирские люди начинают понимать, что та культура, которая навязывается нам последние десятилетия, она очень опасна. Она формирует нового человека с новым мышлением, с новыми понятиями, с новым отношением ко всему происходящему, с новыми реакциями на все, что мы встречаем в жизни. И вот эта культура современная, она опасна тем, что человек формируется, знаете, каким, догадываетесь? Каким формируется человек на основании вот этой современной культуры, которая с Запада последний год нам навязывается? Да, вот что-то вы такое называете близко, но если говорить с точки зрения аскетики, все-таки наша тема такая, аскетика, то самолюбивым, гордым. Корень всех страстей, это как раз и есть гордость, самолюбие. Это то, чем согрешил Деница. Это его оплот, это демонская твердыня, как сказали отцы. И вот нетрудно себе представить, общество, сформированное вот на таких понятиях, на понятиях самолюбия, вот этой демонской твердыни гордости, что такое общество может перенести? Как такой народ может перенести трудности жизни, которые могут прийти к нам в любое время? А некоторые более внимательные люди, они понимают, что трудности уже приходят. Поэтому что подготовлено? Нетрудно догадаться. Нам подготовлено, уже сформировано постепенно в нашем народе такое состояние, при котором вот нас нетрудно совершенно будет ввести в состояние противоречия, вражды и ненависти, с требованием «дай мне то, что я хочу», «я не хочу терпеть то, что произошло» или «то, что мне предлагают». В результате создается такая революционная обстановка, революционная атмосфера. Если народ окажется недоволен тем, что происходит в жизни, то, как, так сказать, готовая взрывчатая смесь, туда только бросай искру, и будет взрыв. Нужно доказать. Далеко нужно ходить или нет? Или посмотреть достаточно вот на наши ближайшие границы, на наших родных, по вере нам, близких людей, живущих в Украине. Вот сценарий, вот спектакль. Поэтому, если мы с вами, как страна, как народ, который сегодня содержит еще православную веру, содержит еще истину, если мы, как народ, будем подготовлены к такому же взрыву, то потом достаточно специалистам просчитать тот момент, когда уже все будет готово, и запускать механизм. Кто не поддастся, что ли, так сказать, кто не взорвется при этом, ну, может быть, если останется какая-то маленькая горстка православных христиан, верующих не по форме, не по внешности, это не те 100 миллионов, которые сегодня в России считаются православными, а та малая часть, которая сегодня хотя бы пытается держаться верой. Держаться верой не по внешнему, так сказать, проявлению, а по внутреннему состоянию сердца. И вот если хотя бы какие-то ориентиры нам с вами знать, то людей, приходящих в воскресный день в храм, очень мало в действительности. В нашей стране осталось очень мало. Это менее 1%. Если учесть то из крещенных, из 100 миллионов, а численность населения еще больше. Если учесть то, что и те менее 1%, которые приходят в храмы, они тоже не все знают о вере, иногда придерживаются формальных взглядов, иногда удовлетворяются чисто внешней обрядовой стороной, иногда ничего не знают о своих грехах, даже о смертных грехах. Большей частью современные христиане не знают, что такое страсти, как они проявляются, тем более не знают, как с ними бороться. И если мы попытаемся проверять сами себя или кого-то из наших ближних, то это легко обнаруживается. Одна из таких элементарных форм проверки, которую мы можем сами себе устроить, это предложить себе написать на листке бумаги хотя бы несколько евангельских заповедей. Если мы в состоянии это сделать, ну, хотя бы десяток заповедей напишем, ну, мы, значит, что-то еще знаем из Евангелия. Но, к сожалению, встречаются такие горькие вещи, когда человека попросить назвать несколько евангельских заповедей, а называют обычно что? По себе знаете? Слышали такое? Пробовали? Что называем? Да, это какие заповеди? Сразу сами. Да, ветхозаветные заповеди, да? Вот видите, какой уровень нашей духовной, отсталости, необразованности. В результате, даже эти заповеди «не убей, не укради» мы нарушали за свою жизнь во множестве раз, и сожаления об этом глубокого не имеем. Даже если мы с вами формально в состоянии назвать какие-то свои грехи, мы же все равно что-то слышим, друг с другом общаемся, книги какие-то читаем, на проповедях что-то все-таки от батюшек слышим, то какие-то свои грехи мы все-таки знаем. Но вот многие христиане современные признаются: я грехи-то знаю, я их исповедовал уже несколько раз. Но что дальше-то исповедовать? А дальше-то что делать? И вот приходят современные люди и задают такой вопрос: а как дальше веру сохранять? Дальше что? Просто ходить на службы надо? Просто ставить свечки? Нет, понимают все, что нужны и таинства. Об этом же говорят. Хорошо, готовимся к таинству исповеди очередной раз. На ум больше ничего не приходит, кроме тех грехов «не убей, не укради», которые мы нарушили. И несколько этих грехов есть. Что делать? Опять их называть на исповеди? Сколько раз мы их будем называть? Некоторым становится очень неудобно это делать, они идут в другой храм. Я, говорит, уже батюшке своему надоело. Одно и то же он уже не выдержал, спрашивает: у вас что, других больше грехов нет? А человек-то так искренне и отвечает: а так я их не знаю. Нет, так действительно, вот педагог, который спрашивает своего ученика: ты вот эту теорему учил или не учил? А ученик пожимает плечами и говорит: а вы ее преподавали? Я вот ее не слышал на уроках. И вот получается проблема. Вот такая странная проблема, в которой мы все с вами оказались. Нам предлагается в лечебнице наших душ, в церкви, нам предлагается исцеление, спасение и вечная жизнь, основанная на той благодати, которая в церкви еще до сих пор есть, и есть врачи в этой лечебнице, пастыри, Но мы не знаем, как принять лечение. Оно есть драгоценное средство исцеления наших душ. Но мы его принять не можем. Потому что практически мало кто знает, как сделать так, чтобы принять это лечение. Как сделать так, чтобы это лечение действовало на меня. Оказывается, нужно устранить препятствия Богу, чтобы Бог мог лечить нас. И вот когда мы не знаем этих препятствий в себе и начинаем относиться к церкви как к обыкновенной больнице, и тогда уже таинство для нас как обыкновенные химические препараты, и особенно кощунственно это говорить о теле и крови Христа, то тогда как мы с вами примем благодать, если сердце наше закрыто для благодати, если внутри у нас с вами есть препятствия, и мы выглядим вот так, как сжатый кулак, угрожая Господу. А Господь всегда открыт своей любовью к нам. И Он всегда бы готов был прийти и исцелить нас. Так мы закрыты кулак. Это выглядит именно так, как бы угроза какая-то. Одновременно на словах мы говорим: «Господи, спаси! Господи, помилуй!» Мы же молимся, ведь правда? Молитвы читаем. Во всех молитвах один и тот же практический смысл. Признание себя грешником и прошение к Богу о милости Божьей, о спасении, об исцелении наших душ. Если мы вот так как бы выведем вот эту главную суть всех молитв, которые написаны в наших молитвословах, которые мы изо дня в день пытаемся читать, то суть вот такова. Я грешник, я должен понимать, в какой степени, в какой мере я грешник. Или больной, скажем другими словами, и мне нужен врач небесный, Господь. Но для того, чтобы нуждаться во враче, еще раз давайте вспомним заповедь, что я должен при этом понимать? Чтобы нуждаться во враче, что я больной, правда? Если у человека болит где-то в теле, то ему доказывать ничего не надо больше, правда? У него болит, дождался наконец, все уже через край, все, терпения уже никакого нет, работать не могу, жить не могу, пошел к врачу, легко жалуюсь, правда? Легко жалуюсь, говорю, тут, там, сям, везде, вот все вот так, врач говорит, все, хватит. Хватит ваших симптомов. Давайте сейчас вас проверим. И что дальше врач делает? Все здоровы, в больницу не ходили? Обследование, да, обследование назначает врач. Вот та методика, которая существует в медицине, она очень похожа на то, что делали раньше в церкви. Делали пастыри. Если признать, что стадо больное, здоровые во враче не нуждаются, что больница – это лечебница, что все приходят в храм в больном, разбитом состоянии, то надо исследовать эти болезни наши. Трагедия в том, когда приходят здоровые. Вот мы сейчас в духовном плане такие современные христиане, мы идем в храм, а болезней своих не знаем. Мы идем даже пожаловаться не на что. Однако я ошибаюсь. На что мы жалуемся обычно? На других кто-то робко сказал, да. Кто-то робко сказал на других. А кто эти другие? Правительство, власть, начальство на работе, соседи, попутчики в транспорте, на остановке в магазине. И самые страшные наши враги кто? Наши домашние, да. Вот это мы мастера. В результате, смотрите, что мы делаем. Мы жалуемся на свои болезни или на чьи болезни? Вот видите, какие мы хорошие люди, какие мы добрые люди. Мы приходим к врачу, к Господу Иисусу Христу, и говорим: Господи, исцели вот этих, у них вот такая болезнь, а у этого вот такая, а этот вот этим болеет и страдает. Господи, исцели их, а то мне с ними невозможно уже жить. А я-то во всех отношениях хороший человек, но они мне жить мешают. Они так досаждают мне, что у меня терпения нет, у меня злоба, у меня постоянное осуждение. Мы так говорим, что у меня осуждение, постоянная злоба, но это вы уже специалисты стали в духовной жизни, если так. Тогда остается, если уже так кто-то заговорил из современных христиан, но я вот сомневаюсь глубоко, опыт показывает другое, что если кто-то уже начинает свои болезни называть, то это удивительное дело. И это удивительное дело, человек начинает прозревать. Говоря о других, он упоминает еще и о себе. Это уже неплохо. Но дальше остается проблема. Как, увидев вот эти свои болезни, хотя бы некоторые, а как их исцелять? И опять возникает вопрос. Вот мы приходим один раз, сказали, я это. Вот набор 5, 6, 7 наименований грехов, которые я наконец выучил. Я их опять называю, ну, и снова прихожу их называю, и снова прихожу называю. Как с ними бороться, правда? Ведь самое интересное это. Но нам же они надоедают уже в какой-то мере, если мы все-таки понимаем, что будем когда-то умирать. Что когда-то мы будем умирать? Или не собираемся умирать? Неправда. Святитель Игнатий говорит, что мы с вами живем на земле, как будто бы вечное. Как будто бы мы не собираемся умирать. Почему он так говорит? Потому что если бы мы умирать с вами собирались в действительности, мы бы каждый день проводили совершенно в другом виде, совершенно с другим отношением ко всему окружающему. А если бы у нас это не получалось, мы бы с вами обошли всех и все, и перерыли бы всякую литературу, которая есть, и нашли бы все равно тех людей, которые бы нас научили. А как это так? Как исправить себя? Как исцелить душу? Как сделать так, чтобы та благодать, которая до сих пор есть в церкви, чтобы она действовала исцеляюще на меня, чтобы я не повторял одно и то же, чтобы я не срывался в те же самые грехи, которые мне самому уже поперек горла стоят, а сделать я ничего не могу. Вот если кто-то дойдет до такого состояния, у такого человека начинает сокрушаться дух, и такому человеку начинает содействовать Бог. А если же мы только называем пока еще свои грехи, типичные грехи, но еще они у нас не встали, как кость в горле, мы еще не сожалеем о них глубоко, не каемся, не сокрушаемся, нам еще нет причины вопить к Богу: «Господи, приди и исцели меня». Тогда и молитву будем читать холодно. Правда? Каждый вечер будем читать молитвы, и утром тоже, и не будем понимать их значения, не будем понимать их смысл. Итак, смотрите, в каком мы с вами сложном находимся положении. Многие и очень многие не знают своих грехов. Многие и очень многие, даже если узнают какие-то свои дефекты души, постоянно повторяющиеся и уже мучающие нас, они знают, как с ними бороться. В результате мы приходим в лечебницу и уходим неисцеленными. А помните, как священник какие молитвы читает перед исповедью? «Да не неисцелен отыдиши». Там сложная такая формулировка. Два отрицания. «Не неисцелен». То есть, да не уйди отсюда неисцеленным, исцелись здесь. Но исцеление заключается в чем? Только в том, чтобы назвать грехи? Да, раскаяние нужно в грехах? Раскаяние. Вот во время исповеди удается раскаяние это как-то хорошо из себя воспроизвести? Хорошо удается? Но это редчайший случай, потому что большинство людей... Отстояв после работы, во-первых, иногда приходят в храм, не после работы гражданской, так после работы домашней, выстаивают вечернюю службу, устают, уже голодны, очередь достаточно длинная, к этому времени состояние души уже такое раздавленное. И в момент, когда человек подходит наконец-то к аналою, долгожданный момент, человек из своего состояния усталости, если только искусственно, начнет как-то выжимать вот это свое сокрушение, сожаление о грехах. Хорошо, если это внутри у человека есть и уже наработано. А так, большей частью, мы называем грехи. А каяться в этих грехах мы затрудняемся. И как это каяться? Вот как раз эта тема самоукорения, она и содействует, способствует тому, чтобы мы научились укорять себя во грехах, научились бы это делать ежедневно, дома, так, чтобы в любой трудной ситуации мы бы могли применить это наработанное свойство, этот самый навык. Причем драгоценностью этого упражнения самоукорения является то, как говорит святитель Игнатий, ссылаясь на многих древних отцов, которых он исследовал, читал, применял на практике то, что они советовали, от самоукорения рождается терпение. Вот ради этого, собственно, нам нужно уже ради этого выучить эту тему, понять ее, что такое самоукорение, как его делать. И удивительную пользу, которую оно нам приносит, это терпение, благодатный дар терпения, чтобы мы научились его приобретать. Почему нам так важно терпение? Потому что если мы с вами будем трудиться в правильном направлении, если вообще нам его покажут, если мы ориентир выберем точный, то вот в этом направлении трудиться не так легко, не так просто. Почему я так говорю? Потому что в нашем понимании это есть что? Вот трудиться ради своего спасения, а как это другим словом, каким можно назвать, страшным таким словом? Крест. И это крест. И закон евангельский нам это подтверждает. Так, вы уже брови нахмурили. Мне кажется, уже неприятно или ничего пока еще? Я все боюсь, что как бы кто-то бы не стал в обморок падать или еще что-нибудь, потому что народ сейчас очень такой немощный. Народу сейчас говорят, нельзя говорить ничего плохое, надо с народом, говорят, аккуратно. Люди говорят, такие сейчас самолюбивые, обидчивые, что только скажи слово, и все. И уйдут сразу же. Но практика показывает, что вот в других городах, когда приходится также разговаривать с людьми, практика показывает, что недовольных практически нет. И когда на второй день опять приходит такое же количество людей, я говорю, так вы не испугались? Они говорят, нет. Я говорю, ну вот, а все говорят, что нельзя. Оказывается, можно говорить на эти темы? Народ-то не разбегается. Вот сложившееся такое убеждение, что нельзя огорчать народ, нельзя говорить народу правду о его болезнях, нельзя говорить народу о смерти, нельзя говорить о суде Божьем, о страхе Божьем. Об аде говорят, не надо пугать людей, не надо. Пускай живут хорошо, счастливо. Так делали в медицине в советские годы. Немало людей вот сидит того периода. В то время врачам запрещалось говорить, что смертельная болезнь у человека, или разрешалась? Запрещалось. Традиция такая была. Смотрите, вот советский период, вот идеология. А почему запрещалось? Потому что веры-то нет, веру-то отобрали. Вечности же не существовало по понятиям советской идеологии. И смерть была самой жуткой трагедией вообще для человека. Умер и все, нет ничего. А вот в прежние времена по-другому относились. В прежние времена в России, когда понимали жизнь с позиции веры, что это короткий промежуток времени, в который мы должны успеть приготовиться к вечности. И там уже ничего не изменишь. Все нужно определить, успеть здесь. Покаяния после смерти нет. Так всегда учила церковь, и поэтому всегда, когда человек крещеный, какой бы он ни был веры, то он или сам приглашал священника, или родственники приглашали священника, чтобы дать возможность человеку вот эту исповедь принести предсмертную, чтобы по возможности очиститься еще от того, что человек, может быть, забыл или пытался утаить прежние годы, а может быть, из-за этого и постигала его такая страшная болезнь. Специально в церкви было заведено особое таинство. В случае такой болезни, в случае какой-то трагического вот такого состояния, неисцеленности человека, какое таинство применяли в церкви, знаете? Соборование. И вот случались по временам чудеса, особенно тогда, когда это делали апостолы, помазывали маслом, тогда, когда они учили призовите пресвитеров церковных, и они помолятся и помажут елеем. Да простятся грехи человеку, и спасен, исцелится, и спасен будет. Вот особенно в те времена, когда пастыри были святыми, вот эти чудеса происходили. И бывало так, что человек совершил какой-то грех в жизни, какой-нибудь смертный грех ужасного такого качества, и поскольку он его не осознавал или не хотел признаваться, то рано или поздно постигала его какая-то болезнь и сваливала его. И вот уже понимая, что приближается смерть, и никакие средства исцеления не помогали, то вот в этот момент могло произойти вот это чудесное исцеление. Тогда, когда святые люди молились, пастыри святые молились об исцелении души этого человека и о прощении ему грехов. А Господь по любви своей за молитву вот этих святых угодников своих отпускал ему грех, и человек выздоравливал. Выздоравливал для чего? Для того, чтобы дальше грешил? Для того, чтобы дальше опять продолжал свои беззакония исполнять? Нет, пережив такое страшное испытание, оказавшись на границе уже жизни и смерти, такому человеку открывалось новое понимание. Кто испытал на себе какие-то определенные глубокие очень потрясения, как святые отцы сказали, это промыслительное смирение, когда промыслом своим, по заботе, по любви о нас, грешниках, смиряет нас вынужденными обстоятельствами, приводит нас вынужденное смирение для того, чтобы мы прекратили прежние свои грехи, для того, чтобы мы остановились от потока всей вот этой суматохи жизни, чтобы мы бы, оказавшись прикованными к постели, имели время и возможность подумать, как мы жили, для чего мы жили, и какие будут итоги. Вот если сейчас постигнет смерть, для верующего человека однозначно понятно. Я приду куда после смерти? На суд Божий. Я приду на суд Божий. И на суде Божьем мне будет предъявлена вся моя жизнь. Не предъявлено будет на суде только то, какие мои грехи не будут мне предъявлены, в которых я раскаялся. Не только исповедовал, как бы назвал на исповеди, в которых я раскаялся и получил прощение этих грехов, а смертные грехи обязательно еще и прекратил совершать. Тогда только они прощаются. Итак, вот для человека, испытавшего такое потрясение, дальнейшая жизнь могла уже складываться по-другому. Вот батюшка Серафим, когда своего служку Мотовилова исцелял, когда его 4 человека принесли, а 5-й шел сзади, еще голову держал, он был полностью расслаблен. Уже у него были пролежни, и уже он гноился, бедный. Он не мог держать свое тело. И вот принесли его к батюшке Серафиму, и батюшка Серафим спрашивал его, верует ли он в Господа Иисуса Христа, в искупительную жертву Господа, Пресвятую Богородицу. Что делал батюшка Серафим? Ум человека подготавливал к вере. Потому что только на основании веры совершаются чудеса, исцеления. И все вообще таинства на основании веры только могут быть совершены. И когда он сказал, что верю, что может Господь, как и раньше, исцелить, то вот по молитвам батюшки, за его великие подвиги, как бы имея большую прибыль духовную, преподобный Серафим Саровский погашал долги тех грешников, которые к нему приходили. Если сравнивать вот с долгами и с покрытием долгов, то это примерно так. С долгами уместно сравнить? И остави нам долги наши. Мы же так с вами и молимся, да? Грехи наши – это долги. И вот потом, если внимательно читать вот это событие исцеления, то батюшка Серафим ему говорит, вот, ваше боголюбие, говорит, по молитвам меня, убогого Серафима, Господь простил вам ваши грехи и беззакония. Обратите внимание, если найдете чудеса батюшки Серафима, книжечку, они в разных видах сейчас выпускаются, и там вот этот момент исцеления Мотовилова, он как раз связан вот с такими словами батюшки Серафима, простил вам Господь по молитвам меня убогого ваши грехи и беззакония и исцелил вас. Видите как? То есть вера от человека нужна, но веры одной недостаточно. Должен быть заступник. Вот если грехов у человека много, и он их не осознает, и жизнь прожил скверно, и страсти в себе развил так, что стал рабом и пленником, что бес завладел этим человеком, и через душу, которую бес заполучил, он даже и тело у человека разорил и уже растлил, и готовит его к кончине. Еще немножко, и пожрет сатана уже эту душу навеки вечный в ад. И вот посмотрите, заступничество святого здесь очень нужно. Вот по молитве только великих святых бывало такое, имеющих вот эту вот духовную прибыль, которую они зарабатывают своими подвигами великими, вот только потом, когда этой прибылью погашаются долги грешника, вот тогда грехи прощаются. То есть процесс не такой автоматический, как нам это кажется. Вот не такой он простой, как нам видится или как хотелось бы видеть. Ведь недаром в древней церкви всегда назначали епитимии. И епитимии эти существовали, и достаточно строгие епитимии. Когда нет такого великого рядом подвижника, богатого духовной благодатью, как духовной прибылью, и некому погасить наши долги, эти страшные совершенно долги, если мы их только понимали, какого размера эти долги, то тогда налагается епитимия. Человек должен сам потрудиться, чтобы загладить вот эти свои грехи. И только тогда его снова допускали до таинств, когда проходил этот срок, когда назначено ему упражнение, проверял духовник и смотрел, что он трудится хорошо, он исправляется, он изменяет свою жизнь. И тогда ему отпускались те страшные его грехи, и снова человек допускался до причастия. Если как-то по-другому смотреть на это дело, то оно выглядит несколько странно, потому что долги-то мои кто погасил? Вот если мы будем с вами думать, что вот мы покаялись, назвали грехи, и даже мы покаялись как-то, вот сумели вот это чувство из сердца своего выдавить, то если грехи смертные, и их еще было много, каких-то очень тяжких грехов, то если епитимии нет, которую церковь всегда назначала, если я трудов никаких не совершил по тому, чтобы этот грех как-то загладить, то вот такое мнение, что мне сразу в любом случае прощается, оно несколько новое мнение. Это какой-то новый вариант, новый взгляд на таинство исповеди. Как будто бы таинство исповеди в любом случае раз отпускает смертные грехи без всяких нам наказаний, без всяких епитимий, без всяких исправлений, без борьбы со страстями. А суть, собственно говоря, в том, что человек должен был, признав свои грехи, пройти определенный путь покаяния, путь, при котором исправилась бы его душа. Вот та болезнь в душе, страсть, которая родила вот этот самый смертный грех, вот эта болезнь должна быть что? Исцелена. У всякой болезни есть свои симптомы, правда? Вот так и у страстей, которые живут в нашем сердце, есть тоже свои симптомы. Это грехи. Вот если вы знакомы с таким изданием «Дневник кающегося», некоторые его очень не любят, даже скажу правильно, ненавидят просто. Ненавидят. А потому что он обличает. Правда вся заключается в том, что он обличает нас. И самые хорошие современные люди, когда берут и открывают дневник, если они еще не совсем убили свою совесть, они начинают краснеть лицом. Потому что, ходя несколько лет или много лет в храм, некоторые грехи, вот из этих, которые тут написаны, в том числе и смертные, они никогда не считали грехами, они их делали и продолжают делать. И при этом считают себя христианами и ходят и причащаются. Если живы еще такие люди, еще, как говорит апостол, если причащаться недостойно, в осуждении себе, то вот вы, говорит, страдаете, вот и болеете, и немало из вас умирают. Если этот закон отменил Бог, ну тогда нет для нас проблем больше, мы не будем сомневаться. А если закон остался законом, и благодать та же самая, и Господь тот же во все времена, ну тогда почему мы смущаемся от того, что эта правда иногда в жизни исполняется? Что человек может и болеть, и страдать, если причащает себе в осуждении со смертными грехами. А проверить себя не так легко. И вот когда мы эти болезни души в себе обнаружим, когда мы симптомы этих болезней узнаем и признаем их как признаки и доказательства болезни, то тогда нам надо будет исцелять эту болезнь. Надо же с ней будет бороться, надо ее будет лечить. А это труд. Труд, который связан с пролитием слез, пота и крови. По-другому это называется у нас опять, короткое слово такое страшное, крест. Это опять крест. Когда мы заговорим о кресте, нам становится страшно. Мы чуть-чуть только себе представим, что такое быть распятым на кресте. Жуть берет. Скажите, умереть ведь одним разом от пули, например, или даже бы голову отрубили, было бы легче, правда? Чем на кресте медленно умирать, там висеть 10-12 часов или еще дольше. Ну, пытка ужасна. Вот представим, жуть берет. Себя, если представить. Так вот, отцы сказали, чтобы мы с вами не были такими наивными, как дети, по уму. Апостол говорит, не бывайте умом, младенцы, злобою младенчествуйте. Вот чтобы мы умом не были младенцами, апостол говорит, что нужно распять себя на кресте Христовых заповедей. Распять. То есть Христовы заповеди – это подобно кресту. А оборотная сторона этого дела – это борьба со страстями. Потому что грех – это нарушение заповеди евангельской, да? Если мы с вами евангельские заповеди будем читать, и будем их наконец-то изучать и стараться их запоминать и исполнять, то всякое нарушение заповеди будем признавать грехом. Вот эти грехи вот здесь переписаны. Из заповедей составляются добродетели христианские. Мы что-нибудь слышали об этом, да? Христианские добродетели. Ну так хотя бы абстрактно как-то. Слово такое, вот скажем, слово все-таки это еще на слуху есть, его иногда упоминают. Так вот, добродетели противоположны страстям. А евангельские заповеди противоположны грехам. И если мы с вами будем исполнять евангельские заповеди, то это и есть крест. Потому что наше нутро, наше естество, все повреждено грехами, заражено страстями, смертельными болезнями, и ему противны евангельские заповеди. Противны. Может, я кого-то обидел? Это проверить несложно. Открыть нужно Евангелие, или вот у нас есть книга, жизнь по евангельским заповедям. Там новозаветные заповеди выбраны. Специально проделали такую работу, выбрали их из Нового Завета, разделили на 8 групп добродетелей. В каждой добродетели они разделены еще на разделы специально, чтобы легче было искать ответ, как поступать в той или иной ситуации. И люди, когда начинают читать, в ужас приходят. Если честно, конечно, читать. Так человек говорит, так я вот это нарушаю, это я не знал вообще, это я не умею исполнять, от этого мне даже страшно. А что и это, говорят, тоже будет неправильно, что ли? Вот реакция наша. Вот такие мы с вами современные христиане. При этом мы с вами почти все, большая часть, жалуемся, что духовная жизнь наша идет вяло, что сердце холодное, что вера слабая. Говорим такое? Только по одной причине это бывает, что мы сами не начали трудиться. Неприятно сейчас говорю, может быть, даже обидно, мы не начали трудиться. Мы делаем дела внешние, мы ими удовлетворяемся, мы ими большей частью бываем довольны, а вглубь мы не идем. Мы не знаем даже эту глубину. Направление вглубь нам фактически не показывается. При этом, если мы не знаем своего внутреннего состояния, если там продолжают жить и развиваться с моим активным участием в моей страсти, если еще эти страсти приносят и плоды ужасные, такие как смертные грехи, тогда, если я иду на причастие, оно мне может обернуться в осуждение. И если сегодня меня Господь милует за мою неграмотность, необразованность духовную, за то, что мне пока еще об этом никто не рассказывал, что эта работа сегодня в земной церкви не налажена так, как бы ее надо было наладить. Если нам прощается пока такая дерзость, это только по милости Божьей. Господь смотрит, какие мы слепые овцы. Мы и больные, и с переломанными ногами, и запаршивленные, но мы все-таки слепые до сих пор. Но с другой стороны, время ведь не бесконечно для нас на земле. У каждого из нас когда-то будет своя естественная, назовем ее, смерть. И от нее никто никуда не уходил. И если мы о ней забываем, то это большая наша беда. И мы не готовимся к ней. Потому что смерть влечет за собой сразу отчет за все то, как я прожил. Бывает смерть неожиданная. Как мы ее называем, неестественная смерть, противоестественная смерть. Когда человек неожиданно, раз, неожиданно совершенно, и он пошел на суд. Он не собирался, он не готовился, он был полон сил, энергии, планов. Он исполнял один из своих этих планов, очень важных, каких-то для него ценных. Раз, стоп, все. Кончилось долготерпение Божие. А есть еще одна причина. Объявленная нам Господом Иисусом Христом, апостолами. Знаете эту причину? Еще ужасную такую. Нам причина о том, что надо задуматься. Задуматься о конце своей жизни. Надо вообще практику христианской жизни осваивать поскорее. Потому что только правильная практика может переродить наши души. Если же мы не будем этого делать, то вот так придет вот этот самый конец, и мы к нему не готовы. А потом вечно в аду будем в отчаянии. Как в народе говорят, локти кусать то только не достанешь. Почему? Потому что время было, возможность была, книги были, свобода была, гонений никаких не было. Но это ведь нас и расслабляло. Это нас и расслабляло. Почему? Потому что нам открыто и прямо изо дня в день это не говорили. Что жизнь человека на земле должна быть в определенной цели. Сформирована в определенной цели. Цель – отчет перед Богом. Цель – достижение вечности благой. Цель – хотя бы такая цель – избежать ада, вечных мук ада, если бы мы хотя бы понимали, что такое ад. И вот еще одна из причин есть, о которой сказал Господь, о которой говорили апостолы, о которой постоянно напоминали нам святые во все века. Причина, по которой мы тоже должны готовиться к отчету пред Богом, это не наша естественная смерть, не та неожиданная смерть, которая может прийти в связи с каким-то ЧП, какой-нибудь техногенной катастрофой, аварией, там, пожаром, еще чем-нибудь. Какая еще причина? Ну, знаете ее? Не знаете. Конец света. Сейчас за это вообще ругают. Говорят, перестаньте настраивать народ. Народ боится, пугается. Сразу же подчеркиваю, мы не призываем бежать в леса. Мы не призываем никаким митингам, демонстрациям. Мы говорим о том, что если Господь Иисус Христос об этом нам сказал в своем Евангелии, и мы должны его читать, Евангелие, и вникать в смысл евангельских строк, мы должны читать послания апостолов и видеть там это все. Мы должны читать творения святых отцов, которые тоже нам говорят об этом, и понимать, что в нынешние времена, если 2000 лет нам об этом говорится, и оно все еще никак не пришло, это событие, то мы чем успокаиваемся? Может быть, еще 1000 лет проживем, да? А может быть, не в наше время хотя бы это случится. Ну, хотя бы я доживу. А не только я, еще мои дети. Господи, еще бы и внуки мои дожили. Так там и правнуки родятся еще. Сейчас у многих рождаются даже правнуки. Давайте просить еще, чтобы и правнукам Господь бы дал возможность еще пожить. Пожить в каком мире? В мире, князь которого сатана, где не осталось больше покаяния, где вера больше презирается, где страсти, где вера презирается, больше не исполняется, где страсти развиваются, где души человеческие основаны вот на этих состояниях бесоподобных, мы же должны подобие кому с вами развивать? Подобие Христу. Почему у нас подобие сатане развивается? Вот ради этого, что ли, Господь будет мир держать? Вот этот катящийся в бездну безумия мир, в котором не остается уже правды. Правда распята 2000 лет назад. А сейчас ее растаптывают уже вообще. Если уже о ней говорить уже не хотят, или когда о ней слышат, всем противно. И говорят, заклеить рот им всем, выколоть им глаза, чтобы они не видели, не знали и молчали. Так вот, братья и сестры, это не открытие, это не какая-то новость. 2000 лет назад об этом уже сказано, и все 2000 лет православные христиане об этом помнили. Но поскольку это время еще не приходило, все эти 2000 лет, мы сами тоже успокоены тем, что, а может быть, еще 1000, а может быть, 2000 лет еще пройдет. И мы сами даже не собираемся поразмыслить об этом. А есть у нас определенная категория христиан, которые задумались над этим, и все, побежали куда-то. Побежали куда-то. Разве куда-то можно убежать от своих грехов? Разве свои страсти в лесу только побеждаются? Или в каких-нибудь катакомбах и подземельях, что ли? Нет. Напоминание нам о суде Божьем, о кончине мира, должно помогать нам настроиться на христианскую жизнь, если мы до сих пор еще этим не занимались, если мы до сих пор еще не хотели узнать, что это такое. А мечтание о том, что все-таки еще 1000 или 2000 лет у нас есть, оно теперь очень наивным стало. По той причине, что если, например, даже хотя бы с точки зрения технической, то, что предсказано в Апокалипсисе, долго мир не был готов к этому, долго не был готов, то сейчас уже даже технически мир к этому готов. Технически. Сейчас остается сам факт. Щелк. Все. Вот если кто-то слушает и смотрит то, что происходит в мире, как силы зла стремятся завладеть всем миром, и последняя стоит Россия на пути этого всевластия, и надо ее обязательно уничтожить, они смотрят с точки зрения денег, вот эти люди. А вообще есть Божья правда. Если в России сохраняется православие, то надо уничтожить Россию как самостоятельное государство, и православие все, растлить, размазать, чтобы его не осталось. Собственно говоря, вот это желание сатаны. И сатана выбирает себе в мире таких людей, дает им силу, власть, деньги, чтобы они их вот этими средствами вот это все сделать. Вот такова задача сатаны. Чтобы не осталось больше в мире людей, которые спасаются. И вот когда такой момент наступит, когда спасающихся уже и не останется практически, тогда и не будет никакого смысла Господу содержать мир. Вот у батюшки Серафима, если я не ошибаюсь, было такое предсказание. Он говорил, а кто-то ему задавал вопрос, батюшка, Россию помилует Господь или нет? Это же был 19 век, отцы духоносные уже прозревали, что если такое состояние веры на земле в России, если такое состояние церкви, как святитель Игнатий говорил, соль обуяла, поэтому народ, как стадо, как говорил святитель Игнатий, может и должен сделаться инструментом в руках гения из гениев, который осуществит, наконец, власть всемирной монархии. Вот его вот это предсказание святителя Игнатия, оно сбылось, но не в полной мере. В России в скором времени, через несколько десятков лет, случился этот жуткий переворот 1917 года. Реки крови и слез потекли по всей Руси. Вера практически была уничтожена. Практически, внешне. Она сохранялась только в глубинах сердец верующих людей. Не было еще замысла Божьего, чтобы до конца уничтожить веру. И тем не менее же было уже, предупреждение было. И вот батюшка Серафим говорил так, на вопрос, а помилует ли Господь Россию, он говорил, вот если вспомнить ветхозаветную историю, когда Авраам просит Господа, чтобы Господь помиловал Содом и не уничтожал, помните этот момент? Вот Авраам начал с 50. Господи, а если 50 там праведников найдешь? Господь ему говорит, сохраню. А если 45? Авраам аккуратненько уменьшает на 5 хотя бы. Господь говорит, и ради 45 сохраню. Он говорит, а если 40? Загадочно так. Авраам спрашивает, и ради 40 сохраню. А потом Авраам начинает убавлять поскольку? Десятками начинает убавлять. Он уже осмелел немножко, как Господь милостив, как милостив и благ. А если 30? А если 20? А если 10? До 10, когда дошел, Господь сказал, ради 10 сохраню. Авраам успокоился. Господь больше не стал разговаривать с Авраамом. Почему Господь перестал вот это, эту торговлю? Прекратил торговлю. То почему Господь? Закончилась торговля, Господь пошел в Содом совершать дело наказания. Почему Господь не стал дальше с ним рядиться, с Авраамом? Да потому что он знал, он же Бог. Он же всеведущий Бог, он знал, что там десятка не будет. А Авраам успокоился. Потому что Авраам, как человек, предполагал, что из такого огромного города, как говорит батюшка Серафим, 300 тысяч населения было. 300 тысяч. По всей видимости, Господь ему как-то открыл эту тайну. Из 300 тысяч. Неужели десятка не найдется? Найдется, думал Авраам, найдется. Не нашлось. И вот батюшка Серафим сделал такое предположение, или такой, что ли, скажем, духовный вывод сделал. Он говорит, вот до тех пор, пока в России один из 30 тысяч останется праведник, Господь будет миловать Россию. Да, просчитали? 300 тысяч и десяток. Это один из 30 тысяч, но праведник. Праведник. По тем временам оказался один Лот. Праведность ветхозаветная, она сильно отличается от праведности новозаветной. Потому что в Ветхом Завете нет благодати. Ветхозаветным праведникам разрешалось даже иметь несколько жен. Вот это такой грустный факт, и некоторые смущаются, соблазняются, говорят, какие там они праведники. Ну нет. По тем временам, когда нет Божьей благодати, когда сатана полной властью обладает над миром и над человечеством, то некоторые попущения Божьи и послабления Божьи вот тем ветхозаветным праведникам, они все равно сохранялись в чине и в разряде праведников. Я помню, как один человек рассказывал, как ему горестно было узнать, что патриарх Иаков имел две жены, имел наложниц несколько, и его сыновья были в том числе и от наложниц. Вот, но это ветхозаветная праведность, не будем огорчаться и не будем соблазняться. Будем сегодня мерить мерками Нового Завета. 2000 лет, как перенесена искупительная жертва Господа Иисуса Христа. 2000 лет, как ветхозаветный закон получил развитие, огромное развитие в новозаветных заповедях. Не отменяется ветхозаветный закон, не уничтожается. Но новозаветный закон несравнимо выше, чем ветхозаветный закон. Знаете это сравнение, о котором говорит Господь? В Ветхом Завете было сказано «не прелюбодействуй». А сейчас, говорит Господь, только посмотрел с вожделением. Все. Прелюбодействовал в своем сердце. Почему? Потому что благодать дает человеку огромную силу, огромную способность для исцеления души, победы над страстями. Если там было хотя бы удержаться от прелюбодеяния реального, то в Новом Завете надо удержаться даже от внутреннего чувства сердца, от мечтания мысленного с определенным действием в сердце, что вот оно теперь признается таким же грехом. Или не убей, например. В Ветхом Завете было сказано «не убей», а в Новом Завете как? Только ненавидящий брат своего уже подвержен суду. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что в Новом Завете Господь устраняет саму причину грехов. И благодать дает человеку силу и способность устранить даже причину грехов. Причина грехов в ненависти. Вот греха убийства, например, причина в ненависти. Ненависть допускаешь, значит, рано или поздно совершишь и убийство. Мы сами ненависть допускаем? Бывало в жизни? Бывало. Фактически нас надо признать по новозаветным законам человеку убийцами. В духовном плане. Но надо этого так же бояться, как и реального убийства. Мы же в Новом Завете живем уже. Итак, вот мы с вами, если посмотрим на евангельские заповеди, они намного строже. Они намного серьезнее, чем ветхозаветные заповеди. Поэтому, когда мы с вами будем думать, что нас Господь будет судить по ветхозаветному закону, то мы ошибаемся. Нас Господь будет судить по каким заповедям? По новозаветным. Это свод законов, как говорит святитель Игнатий, по которым нас будет судить Бог. Скажите, для этого надо их знать? Надо хотя бы знать. Вот я почему так долго подвожу вас к теме самоукорения? По какой причине? По той причине, что мы должны знать, в чем себя укорять. Если мы с вами не пройдем вот этот первый подготовительный этап к самоукорению, у нас с вами оно не родится никак. Под ним нет оснований, нет фундамента. Значит, мы должны с вами знать веру, должны знать основные понятия веры. Мы должны знать, что человечество в лице наших прародителей отреклось от Бога. Наши прародители Адам и Ева нарушили заповедь Божию и этим самым подпали под подчинение, в подчинение сатане, а от Бога оторвались. Вступили в дружбу с сатаной, вступили одновременно этим во вражду с Богом. Вот этот разрыв с Богом, отступление благодати, лишение благодати, лишение вечной жизни, лишение блаженства, вот это и есть самая главная трагедия, разрыв твари и Творца. Отсюда в человека не только вошли скорби, беды и болезни, самое страшное вошли грехи, вот эти самые смертельные болезни души и страсти, в которых мы все рождаемся. И это передается по наследству из поколения в поколение. Это первое, что мы должны понимать. Как диагностировать себе эти болезни и страсти? Еще раз обращаю ваше внимание, что мы можем доказать себе сами это. Это совсем не сложно. Диагностировать сами себя. Если сегодня пастыри нам не предлагают этого, может быть, потому что сами не знают, может, потому что знают, но по какой-то причине скрывают, чтобы не огорчать нас. Может, им некогда. Не знаю эту причину. Мы можем сами о себе это, для себя это сделать. И сделать выводы. Есть у нас эти самые болезни. Есть симптомы этих болезней, грехи и даже смертные грехи. Все, во мне сидит эта зараза. Страсти – это подобие сатане. Кто кому подобен в жизни, тот с тем будет и где. Догадывайтесь, в вечности. Вот какой страшный приговор. Преподобный Семен Новый Богослов говорит такие жуткие слова. Вообще, если читать его творение, можно часто потрясение просто испытывать. Такие там откровения про нас, грешников, встречаются, что жуть просто берет. Если очень страшно и тяжело читать преподобного Семена Нового Богослова, то святителя Игнатия-то мы с вами можем читать. Труды более доступны нынче для нас, святители Игнатия более просты, более понятны, хотя они им очень тяжело даются. Но всякое слово в трудах святителя Игнатия проникнуто, пропитано нищетой духа. Поэтому некоторые люди говорят, что не могу читать, не получается читать. Огорчение возникает, в печаль впадаю, никакого позитива, говорят, нет. Лучше почитаю что-нибудь из современных авторов такое более приятное, более привлекательное. А там что-то тяжеловато, говорят, и на первом же томе срубаются. А если еще возьмут слово о смерти читать, говорят, ну вообще никак ум не воспринимают и все. Вот насколько мы испорчены. Испорчены современными средствами информации, насколько мы привыкли вот этот суррогат в себя впитывать, что душа наша способна принимать только то, что преподается нам вот в этом в каком-то вот таком вот уродливом виде, в искаженном таком состоянии, в соответствии с тем, какие мы сами. Вот какие мы сами, то мы и принимаем. Но мы такими сделались почему? Что мы это вот все, вот это, из мира, мы долгие годы принимаем. Мы сначала изуродовали сами себя. Заложено в нас уже было от самого рождения. Вот эта печать вечной смерти, первородный грех передается из поколения в поколение. Мы все такие рождаемся. Все согласны с этим? Все согласны. С детских лет все, что в нас заложено, в нас развивается. Мы когда еще сами ничего не понимаем, кто нам помогает развивать вот эту все греховное в нас? Ну и кто-то сказал, родители. А вот тут сейчас все сидят родители почти, кроме вот нескольких лиц юного возраста. Согласны все или нет? А ведь обидно. Больно ведь. Понимать это начинают те, кто посмотрит на сегодняшних своих деток уже с нового какого-то взгляда своего, или хотя бы с позиции советского даже времени, с той нравственности советской, с той культуры, с позиции того, что колет мне глаза то, что они делают, колет, не могу я на это смотреть, противно мне, обидно и больно. И мы как говорим, я тебя этому разве учил? Я прав или нет? Не прав. Не прав. Я учил этому. Я этому учил. Немножко в другом виде. Вот каждое поколение, оно по лестнице вот этой, которая в ад, лестница, оно вот ниже и ниже на ступенечку идет. Ниже и ниже. Вот ну, элементарные какие-то сравнения. Мы с вами песенки какие пели? Про родину, про любовь, про природу, про погоду. Сейчас никакие песенки поют. Но тоже же поют песенки. В этих песенках уже откровенный блуд, откровенная похоть, откровенная кровь, злоба, ненависть. А какая разница-то? Ну, ступенечка ниже. Мы должны быть справедливы к ним. Мы должны быть объективны к себе. Они от нас отличаются немножко. И нам колят глаза, какие они. Потому что мы так не делали, мы говорим. Так а лестница-то одна. Мы пели с вами разве песни о покаянии? Мы пели песни в стране Вавилонской? О том, что Господь вернул нам Родину, вечное наше блаженство? Ничего мы этого не знали в советское время. Это единицы людей сегодня, которые есть в храме, они что-то знали о вере в советское время и как-то это держали. Остальные забыли все. Если кто и помнил о вере, прятали, скрывали, говорить об этом боялись, сохраняли в лучшем случае в себе какие-то некоторые хотя бы понятия, ну хотя бы некоторые понятия о грехе. Вот это нельзя, мама научила, вот так нельзя. И некоторые люди так и жили в советское время, с уважением относясь к маме. Если были такие мамы, но далеко не все такие мамы были, потому что отречение от веры было повсеместным и поголовным. Мало кто сохранял веру в советский период. В результате от них родились уже потомки, которые ничего не знали о вере. Они уже были с родными страстями, но только страсти уже советского периода, они уже по-другому выглядели, ступенечка ниже. А от них уже родились детки, мы, еще ниже на ступенечку. А мы породили уже совсем вот таких, которые на нас уже смотрят, как на отсталых динозавров каких-то, говорят. Вот как так можно отказать себе в удовольствии, как так можно отказать себе в развлечениях? У них еще нет даже способности деньги зарабатывать, а они где их берут? Да. Пока мама не вывернет карман, не отстанет. А то еще, говорят, окошко открывает, встает на стол и говорит, я пошел. Не дашь сейчас денег? Я пошел. Не купишь мне вот это? В окно выброшусь. Шантаж. Это плоды. Это наши с вами плоды. Мы что посеяли, то и пожинаем. Надо быть честными. Это просто другие ступени. Мы праздники устраивали. Застолья собирали. 1 мая праздновали. 7 ноября праздновали. 8 марта праздновали. Было дело? Было дело. Они сейчас другие праздники празднуют. Причем до такой степени доходят, что нам такого и не снилось, да. Нам такого не снилось. Но если мы скажем, что мы вас этому не учили, это наша ошибка, наше заблуждение. Вот как раз самоукорение, оно при этом нас и должно научать правильно относиться к происходящему вокруг нас. Тем более, если мы это породили сами. Вот здесь и нужно, прежде чем осуждать их, научиться укорять себя. Не я ли их таких родил? Не я ли им это все передал? Не я ли этому их воспитал на своих примерах? А потом, когда это все уже начало прорастать, в период активного возраста, там 12, 13, 15 лет, они пошли уже этому учиться везде. И телевизор с детских лет, включенный в наших домах, в наших семьях, он всему этому их учит. А нам некогда заниматься воспитанием детей. Кто занимается воспитанием? А вот те дяди и тети, которые с телевизора их всему научают. А мы с вами, ребенок не успеет родиться, там, а телевизор уже орет круглые сутки. Или там магнитофон, или песни, там сейчас компьютер, или еще что-то. Так это разве не воспитание? Это разве не мы все делали? Вот пока мы с вами это не поймем, мы же не сокрушимся сердцем. Как мы себя начнем укорять, если мы привыкли укорять других? И даже своих детей. Не то, что посторонних всех. А своих детей то умудряемся укорять в том, что они такие-сякие разыдакие, а мы их этому не учили. Вот мы же были хорошие, и у нас начинается самохвальство. Мы же вот так делали, мы же вот так поступали. Вот говорят, я работал от зари до зари. Всю жизнь, говорит, я проработал как лошадь. Этот-то болван, почему, говорит, работать-то у меня не хочет? Скажите мне. Приходит такой огорченный папа, правильного такого советского воспитания, и никак не может понять, почему его болван-сынок сел за компьютер, сидит и не уходит из-за компьютера, и работать вообще не хочет. Почему? Ну скажите мне, почему? Законы. Существуют духовные законы. По законам аскетики ответ очень простой. Вы знаете этот ответ? Надо изучать, потому что нам аскетику. Видите, насколько мы с вами неграмотны в духовном плане. Как же мы отчет-то Богу будем давать? Вот мы же придем на суд Божий и начнем вот так оправдываться. Нам будет Господь предъявлять нашу вину, а мы будем говорить, это не я виноват, это не я сделал. Я буду выглядеть глупым совершенно существом, которое пред Творцом хочет как-то вывернуться и как-то обмануть Творца, который знает все, который видит все насквозь. Отцы говорят, что там у нас изменится состояние. Там придет некоторое прояснение ума, при котором мы будем разом понимать, что это мы виноваты, это мы натворили, что оправдаться нечем. Только этому надо научиться сейчас. Сейчас, потому что там все равно я все пойму. Там пойму, но будет уже поздно. В этом вся трагедия. Надо понять здесь. Если я здесь пойму, то это правильное понимание своей вины во всем худом, что со мной происходит, во всем, в том числе и в детях, которые мне не нравятся, и в жизни моей, и в здоровье, и в членах моих семьи, и на работе, и в обществе, везде. Если я все это пойму, вот это самоукорение, если во мне начнет работать, тогда у меня появится благодатный дар терпения. Я смогу это все переносить без отчаяния и даже без ропота, не осуждая окружающих, без ненависти к ним, скольких грехов сразу я лишусь. А терпение – это первейшая добродетель, как сказали отцы, без которой не родится вообще ни одна добродетель, вообще. Потому что с терпения начинается все вообще в вере. Также с терпения начинается и борьба с грехами и страстями. И вот если мы придем на суд Божий и там разом все поймем, что мы виновники-то этого всего, оправдаться ничем нельзя. Будет стыдно оправдываться, будет невозможно просто оправдываться. Сразу будет ясное понимание, вот мои плоды, вот причина этого, я. Мы здесь слепы, поэтому и не понимаем этого. Надо прозреть. Прозрение ума – это принятие правильных понятий. Ну кто нам мешает принять правильное понятие вот на сегодняшний день, если мы считаем себя христианами, если столько лет уже провели в вере и думаем, что живем в церкви и спасаемся, а правильных понятий до сих пор нет. Грехи свои оправдываем, которые знаем, большую часть грехов не знаем, борьбу со страстями не ведем и думаем при этом, что мы спасаемся. Но если я сохраняю в себе болезни и развиваю их, я же не просто их загнал в угол, и они у меня там спрятались и никак не проявляются. Они же проявляются во всем. Вся моя жизнь, чувства мои, которые в сердце, мысли, которые рождаются, слова, которые я говорю, дела, которые я делаю, они все основаны на том, что в сердце. Я правильно говорю или нет? Как Господь это подтверждает? Что из сердца вашего исходит-то все. Так вот там хранилище-то. Там хранилище. Как себя проверить, что я там сохраняю в сердце? Вот, еще раз вам показываю и призываю вас. Продиагностируйте себя, придите в ужас. Только в отчаянии не впадайте, а то на меня опять гонения начнутся, что я народ в отчаянии ввожу. Нет. Веру мы должны изучать не только в том плане, что я грешник, никчемный, окаянный, и все, в ад, и полное отчаяние. Говорят люди, зачем тогда жить? Все сразу, раз, в крайность сразу человека скидывает. Кто помогает в крайность налево уйти? Дьявол. Ну зачем нам слушать его, если он враг рода человеческого, с самого начала человека убийца? Нам же Церковь дает правильное понятие веры, в которых, кроме того, что человечество согрешило в лице прародителей, кроме того, что страсти и грехи передаются нам, кроме того, что мы больны страстями, кроме того, что мы будем отчитываться, нас ждет смерть, суд и ад, кроме этого у нас какие еще знания есть? О спасении. Ну, знания о спасении. Для нашего спасения вот этих таких вот, вот таких, если мы только поймем, какие мы, пришел Сын Божий. И не просто пришел, а в образе человеческом пришел. И восприняв вот это наше человеческое естество, исцелил его и принес его в жертву на кресте за нас. Чтобы простились нам грехи, чтобы мы опять могли примириться с Богом. Чтобы опять могли получить ту благодать живительную, которая может исцелить наши души здесь на земле, пока еще стоит мир, и ввести нас в вечное блаженство с Творцом нашим. Если это христианин тоже знает, а это относится к основным понятиям веры, то тогда разве впадет такой человек в отчаяние, когда будет размышлять о своих грехах? Нет. Размышляя о своих грехах и укоряя себя, безжалостно укоряя, человек тем самым будет привлекать к себе, догадываетесь, что? Милость Божью. Вот те, кто не делал это упражнение самоукорения, они когда читают эту тему или услышат об этой теме, они говорят, что вы, это людей в депрессию вернет, люди в отчаяние впадут, люди в крайность впадут, они не захотят больше ни в храм ходить, ни спасаться. А зачем? Они говорят, зачем? Если одни грехи, куда это вернет людей? Или в отчаяние полное и нежелание жить, или другая крайность есть, знаете какая? А, говорят, все равно в ад, пропади они все пропадом, буду жить, как все живут. Вот другая крайность. И вот напуганные вот этим, таким действием бесовским на современных людей, люди даже боятся говорить правду, ту, которую нам надо всем говорить. Правда заключается вот в чем. Вот это делание самоукорения, оно очень просто объясняется таким примером. Господь же для нас Отец Небесный, а в духовном плане как бы и Отец и Мать. А в жизненном плане, если ребеночек что-то натворит, и потом прибежит к маме и будет безутешно плакать у мамы на коленях, «Мама, я сделал вот это», как бы ожидая наказания себе, да? Мама его уже учила, предупреждала, «Туда не лазь, вот туда не лазь в шкафы». Ты там обязательно что-нибудь сдернешь, уронишь. Если сам себя не повредишь, то обязательно что-нибудь разобьешь. Разве ребеночек удержится? Ну, есть некоторые послушненькие детки от хороших родителей держатся. А в основном тут такие. Мамы только нет. Он говорит, ребенок, мама, ты сегодня в магазин пойдешь? Он говорит, пойду. А зачем? А что тебе? А ты мне купи вот то-то, то-то. Такие догадливые. В 4 года. В 4 года уже такое говорят. Мама идет в магазин, ничего не подозревая, покупает, чего ребеночек просил, приходит, а там вот это то, что не надо было вытаскивать, оно зачем-то вытащено было, грохнулось на пол, раскололось, там все рассыпалось, а он же сам-то ничего сделать не может после этого. И мама предупреждала. И мама приходит, а он весь красный, из угла в угол, значит, или спрячется куда-нибудь. Мама его найдет, ага, смотрит следы, плоды творчества детского. А ребеночек начинает плакать. А мама, если его еще шлепнет, может быть так, без злобы, если хорошая мама. Потому что мы иногда бываем такие, что уставшие с работы пришли, и так времени и сил нет, а тут еще вот работу такую наделали совершенно никчемную, да еще и продукты какие-то пропали, да еще и разбилось сейчас стекла собирать, или это фарфор расколотый, как бритва все острая. Может и раздражение возникнуть, и даже со злобой бывают, мстят детям, так нельзя хотя делать, грех. И вот ребеночек, когда начнет плакать и прижмется к маме, и будет просить, мама, прости меня, я виноват, я вот это сделал, и плакать будет безутешно, что нормальная мама сделает? Неужели, если мама, обыкновенный человек, в грехах тоже, в своих страстях, неужели она способна пожалеть свое чадо, простить его, а неужели Бог не сможет это сделать? Вот наше с вами неверие, Наше с вами как бы такое представление, что Бог где-то далеко, Его это все не касается. Это и есть доказательство того, что вера в нас мертвая, сердце в нас каменное, ледяное. Мы еще не испытывали вот этого утешения от Бога, которое называется у святых отцов «извещение», как говорит святитель Игнатий, «извещение». Это извещение Господь дает своим подвижникам тогда, когда они с сокрушением сердца укоряют себя в своих грехах и беззакониях. Говорят, что они достойны ада и вечных мук. Говорят, что они во всем Господа прогневили, все заповеди Божьи нарушили, они не обманывали, они это правда знали. Они каются в том, что они столько жертв сатане принесли своими грехами и до сей поры приносят. Они осознают то, что их ждет ад и вечная мука. А как страшен ад, они это хорошо понимали. И не только у нас в образе, который показывают в каких-нибудь там жутких фильмах. Они переживали это внутренне. Это было внутреннее, глубокое духовное переживание. И они сознательно осуждали себя на эту вечную муку ада. За то, что они натворили в жизни, за то, что они тысячу раз обещали исправиться и тысячу раз опять нарушают эти обещания. За то, что каются и опять грешат. И вот Господь, как любящая мать, дает это извещение кающемуся сердцу, укоряющему себя в грехах и беззакониях, и человек получает это извещение. Утешься, будешь прощен. И цена за тебя заплачена, искупительная жертва Христа, великая цена, против которой ничто не может устоять, ни один грех. Но если бы мы только делали со своей стороны правильные вот эти упражнения, Божья благодать-то она всегда готова прийти к нам. Вот если мы не делаем этого, как бы закрытый кулак какой-то вот так вот из себя представляем, но не может благодать в этот момент утешить нас, дать это самое внутреннее извещение. И вот святитель Игнатий как раз в статье о терпении, если у вас будет сила и время, прочитайте ее обязательно. А у нас это выпущена книга «Самоукорение и терпение» называется. Может быть, видели ее? «Самоукорение и терпение». Там статья святителя Игнатия как раз о терпении и мое приложение. Более таким современным языком изложенное, какими-то примерами, еще доказательствами из жизни. И там в этой книжке приведены три примера из жизни современных христиан. Правда, это образы собирательные, но тем не менее, они во многом очень соответствуют той реальной правде, которая была с реальными живыми людьми. И там вот эти три примера, они очень-очень основательно так, ясно показывают, насколько нам важно и ценно научиться укорять себя. Какие плоды это дает современным христианам, которые научились это делать. И если мы это еще не умеем делать, мы еще не достигнем той пользы, тех плодов, которые другие получают уже сейчас. Итак, святитель Игнатий, он говорит вот такие слова. «Дано нам Спасителем в общее и непрестанное делание драгоценное покаяние. В него вложено милосердным Господом кроткое и смиренное утешение, состоящее в облегчении совести, в явлении надежды спасения, что называется святыми отцами извещением». Какое приличное наслаждение для грешников. И вот когда мы с вами будем искать каких-то других впечатлений духовных, каких-то других наслаждений, к которым нас сейчас иногда призывают, как будто бы можно сразу заскочить в какие-то состояния особого действия блаженства, особой благодати, какой-то духовной радости, какого-то мнимого богообщения или еще чего-то. Нельзя заскочить туда, куда святые заходили за 30-40 лет своих подвигов. Если мы туда будем сразу заскакивать, то мы заскочим в этом нашем состоянии страстей и грехов, в котором мы родились, в котором мы живем. Ни в чем-то ином. Но это будет подделка, это будет ложь. Если Богу будет угодно, мы завтра об этом более подробно поговорим, чем это опасно. А нам с вами, христианам, которые заботятся о своей будущей вечной участи и переживают о том, что сердце холодное, а вера мертвая, нужно научиться вот этой практике. Практике самоукорения, которая основана на правильном знании веры. С одной стороны, что я грешник, и я знаю это о себе. С другой стороны, что за меня принесена великая искупительная жертва, цена, против которой ни один грех устоять не может. И вот находясь вот в этих двух понятиях, как бы они должны совместно быть всегда в человеке, мы и делаем вот эту практику укорения себя. Вот все лекции, которые у нас есть на эту тему, в них это постепенно раскрывается. Вот если мы с вами будем сами это искать, то мы можем все у святителя Игнатия это найти. Но, к сожалению, ум наш так плохо подготовлен, как мы уже говорили, он отравлен просто, он поврежден глубоко вот той информацией, которую мы получаем из мира, которая не просто так ложится в нас, а она именно искажает ум, повреждает наше сердце, отравляет, то ум наш истину воспринимать не может. Мы ее читаем, а она либо не воспринимается нами, либо вызывает у нас отторжение. Отторжение, прямо ненависть. Поэтому и предпринята такая попытка более понятным, простым языком попытаться изложить учение святителя Игнатия, причем в духовном плане строго придерживаясь того, что святитель Игнатий говорит. Вот есть люди, которые впадают в состояние недоверия. Они говорят, что «А с чего ты решил, что ты правильно все понял?» И вот я не знаю, чего тут ответить. А у меня возникает только одна такая форма ответа. «А вы проверьте сами на себе». Вот вы прочитайте труды святителя Игнатия, вникните в них, пропитайтесь ими, примените на себе. И я буду просто удивлен глубоко, если вы как-то по-другому это будете делать, как-то по-другому это будете понимать. Другое дело, если человеку безразлично это все, если он себя грешником не считает, никогда себя не исследовал, в скорби жизненные, в трагедии ни в какие не впадал, безобразие и мерзости своей внутренней еще не знает, тогда все это ему чуждо. Ему все это непонятно. Он говорит, а зачем это все? Зачем? Есть Бог, есть спасение, он говорит, есть церковь, есть благодать, есть таинство. Ходи, человек, принимай благодать, укрепляйся в вере, совершенствуйся, развивай в себе добродетели. Но тогда и опять возникает вопрос, прежде чем развивать добродетели, нужно было узнать, какие болезни-то в душе, чем сердце-то занято. Добродетели-то где будут развиваться? Где их развивать-то надо? Они где? Средоточие их. В сердце человека. Мы как думаем, в одном и том же сердце может поместиться, как в одном сосуде, огонь и вода, например. Отцы говорят, вот они такой простой пример приводят. Огонь и вода в одном сосуде, говорят, не живут. Тогда как нам сегодня развивать добродетели, когда еще в нашем сердце страсти? Ну да, ответ простой. Ну, если мы... Вот, еще какой-то, ну, совсем простейший пример приводят отцы. Если мы комнату свою, жилище свое загадили все, и тут даже вот и мы это привыкли к этой гадости. Мы в ней живем, и мы ее не видим. Слепые. В духовном плане слепые. Мы думаем, что у нас там все благоустроено, все нормально. А почему так? Там нет света. Там нет света, ум наш не просвещен знаниями веры, ум ничего не знает о покаянии, аскетику, страсти, грехи, совсем ум не знает. Мы же не знаем этого всего. Вот включите себе этот свет истины, и вот с этим светом посмотреть на то, что у нас в сердце, любой бы в ужас пришел, любой в ужас бы пришел. Хотя бы вот дневник кающихся хоть сколько-то нам открывает вот эту нашу мерзость. Для многих это уже является вот таким откровением, просвещением ума. Вот так как я живу? Но после этого рождается у некоторых возражение. А с чего вы взяли? А может, это не грехи? И начинается обыкновенное самооправдание. Мне грехи нравятся, я их люблю. А тут говорят, это грех нельзя. Не спасешься, будет ад. Это подобие сатане. Естественно, сразу оттуда выставляются из сердца эти рога. И начинается возмущение. Кто такой? С чего ты это взял? А я считаю, что так. Ну вот все, разошлись. Взгляды разошлись. Начинаем предлагать обратиться самостоятельно к святителю Игнатию и там все это прочитать. Вот и я читал, ничего там такого не нашел. Но поверхностное чтение, оно и в арифметике ничего не даст, и в геометрии, и ни в какой любой другой науке ничего не даст. Потому что любая теория, как бы ее даже человек не знал, без практики она что-то из себя представляет. Она только надмевает ум, вот и все. Вот и все. Если, например, нравственное богословие преподается в духовных учебных заведениях у наших, преподается нравственное богословие, то это достаточно краткий курс, без практических занятий. Ну что такое краткая теория из той науки, которую вот святитель Игнатий в 5 томах изложил? А еще и письма его там, 2 тома дополнительно в сборник включаются. И там еще все это в деталях и в подробностях дополнительно раскрывается. Это и тот краткий курс, который преподается будущим пастырям. Потому и пастыри бывают немощны, что не знают этой тайны тоже. И сами ею не пользуются, и научить передать никому не могут. Тем более, вон, сейчас объявили, что, оказывается, в наших духовных учебных заведениях не учат духовность. Признание шокирующее. Шокирующее признание. То есть, специалист, который закончил учебное заведение и не имеет навыка и опыта практической работы, ну, например, это будет врач, удобно идти к такому врачу лечиться? Он что будет делать на мне, если я приду с своими болячками, он на мне что будет делать? Экспериментировать будет. Иногда будет эксперимент удачный, иногда неудачный, извините. И тогда перед входом надо давать бумагу, чтобы человек расписывался. Честно надо говорить, мы на вас сейчас будем ставить эксперимент. Выживете вы или нет, мы не знаем, гарантии не даем. Если вы подписываетесь, что согласны, заходите. Если вы не согласны, проходите. Ну вот, если это касается тела, ну понятно, ответственность очень быстро появляется, да? Не то полечили, не то вырезали, умер человек. Но тут понятно, сразу бывает. И как-то шкуру свою жаль бывает, жить хочется. Но духовный план, он отличается от физического плана тем, догадайтесь, чем отличается? Что последствия этого сразу бывают или нет? Они могут открыться потом, потом, только в вечности. Вот в этом вся трагедия. Поэтому мы с вами то ли личные эксперименты над собой проводим, духовные, то ли слушаем кого-то и выполняем советы и рекомендации, не отдавая себе отчета в том, к чему это приводит, не анализируя последствия, не понимая вот плоды этого всего. А результаты откроются, бывает, потом. Хорошо, если в этой жизни человек нарвется на какие-нибудь бедствия, поймет, что «Ой, вот так это же последствия того, что я сделал вот так», и умеет, если такой человек, анализировать, он, может быть, осознает ошибку, еще раскается и исправится. А если не так? А если это все человек не понимает? Если он различать этого не умеет? В результате все это откроется после кончины. Вот там же уже исправить-то ничего нельзя. В этом наша с вами ответственность, братья и сестры. Из нас ее никто не снимал. Пастыри отвечают за нас и будут перед Богом отвечать. Но при этом с нас ответственность полностью не снимается. Не снимается. Поэтому если впереди нет пастыря, который идет по непроходимому болоту и ведет за собой овец, вот этой тропой, по которой только, вот только и можно пройти, то мы должны сами искать эту тропу. Вот ничего не сделаешь. Поэтому духовные законы, о которых нам нужно знать, и их нужно правильно применять, мы должны черпать из творений святых отцов. Святитель Игнатий сказал, что в последние времена спасение будет очень затруднительным. По какой причине, он сказал, читали? Помните? По той причине, что не будет духоносных наставников. Вот она простая причина. Духоносных наставников не будет. То есть таких наставников, которые были в прежние времена, которые знали сами путь спасения, этим путем спасения прошли и за собой уже могут вести нас, немощных коллег-овец, и не только указывать путь, вон туда иди, они еще и за руку брали и тащили, а некоторых что делали еще, знаете? Ну как пастырь-то добрый, что делает в Евангелии? На шею клали и тащили. Вот такие еще великие были пастыри. Вот, святитель Игнатий говорит, что основное отличие вот этих пастырей – это ведение, знание Божьей воли. Как конкретному человеку в конкретной жизненной ситуации поступить? Потому что в одной и той же жизненной ситуации одному надо поступить так, ему давали такую рекомендацию, а другому надо поступить вот так. Ему давали другую рекомендацию, если это не касается греха. Никто из отцов никогда не рекомендовал грех совершать. Но много таких ситуаций, в которых непонятно, грех это или не грех. Непонятно, нет точного определения. Есть жизненная позиция, есть определение своего жизненного курса и прочее. И вот ради спасения они указывали, как тебе лучше сейчас поступить, так или этак. А когда такого не осталось, то святитель Игнатий говорит, путь спасения в последние времена будет более тяжелым, медленным, затруднительным, с множеством падений. Но по творениям святых отцов все-таки можно учиться спасению. Все-таки можно. Поэтому если не снимать с себя ответственность, не быть детьми по уму, а все-таки сознательно относиться к тому, что будущая вечная участь выбирается нами вот за этот короткий промежуток земной жизни. Вот мы сейчас ее сами выбираем. Поэтому то, что нам рекомендуется, советуется или предлагается, мы хотя бы как-то должны сверять по творениям святых отцов. Так, по крайней мере, нас учили отцы прежние. Сверять. Для этого нужно читать священное писание, для этого нужно читать толкование на священное писание, для этого нужно читать творения святых отцов. То есть изучать вот те самые законы аскетики, по которым мы можем спасаться, применяя их правильно. Вот мы предприняли такую попытку в течение нескольких лет в нашем приходе. Мы преподавали именно в такой более простой и доступной форме вот эти элементарные христианские навыки. Объясняли их смысл и пытались помочь людям разобраться, вот как надо это все применять. Какие-то приходилось невольно давать советы при обучении этим практикам. Это было, конечно, дело очень сложное, в определенной мере рискованное, но тем не менее, вот доказательством того, что это необходимо, что это обязательно нужно делать, доказательство в том, что люди собираются при этом, люди приходят, стадо начинает укрепляться, расширяться, потому что плоды вот этой работы, они не утаиваются. Человек, который получил какой-то положительный результат, решились его жизненные проблемы, изменилось его отношение ко всему происходящему, начал он по-другому смотреть на мир, перестал, например, грешить какими-то тяжкими грубыми грехами, примирился со сродниками, простил обиду, которую там 20 лет не мог простить и прочее, прочее. У некоторых даже болезни слабее стали проявляться, у кого-то даже бывало и смертельные болезни отступили. То есть по-разному Господь в отношении каждого человека действует, и при этом, естественно, слух этот как-то расходится, и другие, услышав, начинают приходить тоже. То есть вот эта естественная работа с людьми, которая необходима нам, простым христианам, чтобы нас обучали вот этим основам аскетики, основам борьбы со страстями, с грехами, правилам христианской жизни, она, естественно, привлекает народ. Это те последние овцы стада Христова, которые еще имеют заботу и переживания о своей будущей вечной участи. Если мы к таковым относимся, то перестанем в нерадении пребывать, перестанем в лени пребывать, перестанем надеяться на то, что чудо совершится специально для нас, что мы как разбойники, распятые на кресте, вдруг в одно мгновение раскаемся, не готовясь к этому совершенно никак. Вот если мы все эти наивные понятия с вами отвергнем, то приступим к работе. И законы аскетики будем изучать, и страсти и болезни души свои будем знать, и методы борьбы с ними тоже будем осваивать. Можем ли мы под понятие «гордость как страсть» включить и такие понятия наши, понятия мирские, которые заключаются в том, что мы гордимся Родиной, гордимся тем местом, на котором мы живем, гордимся теми героями, которые у нас были или есть сегодня. Если смотреть с глубины аскетики, если все-таки не на поверхности оставаться вот этих рассуждений, а вглубь посмотреть, то нужно задать себе вопрос, какое чувство у меня возникает тогда, когда я горжусь Родиной? Какое чувство у меня возникает тогда, когда я горжусь тем местом, в котором я живу? Вот по этому чувству можно только лишь правильно оценить, что во мне проявляется страсть, но удобно завернутая в оболочку какой-нибудь там интеллигентности, любви к Родине или еще какую-то другую оболочку. Или это все равно та же самая страсть, которая в другом виде, но вот так проявляется. Вот давайте чувство оценим. Какое чувство у нас возникает тогда, когда нам говорят о каких-то достижениях, которые у нас имеются в России? Или были когда-то? Мы вот-вот, мы такие, мы сила, мы народ, мы всех всегда победили, никто нас еще не побеждал. Так что у нас здесь начинает зарождаться? Вот это впечатление, да, здесь не только радость, здесь еще прилив крови, как современные говорят специалисты, адреналин. Адреналин вбрасывается в кровь, у человека начинается такое играние сердца. В этом играние сердца есть не только радость, есть и героизм, и патриотизм, и возвеличенные такие впечатления о земном. Давайте теперь, как это может или не может сочетаться с покаянием. Теперь другие вещи себе будем говорить. Я грешник. Я никчемный, окаянный человек. Я столько совершил страшных грехов, многие из них смертные. Один смертный грех – это смертельная рана моей душе. Мои грехи – это смертельные раны Христу. Потому что для прощения этих грехов нужна кровь Христа. И я продолжаю наносить ему эти раны, бью его и плюю ему в лицо, и оскорбляю его своими грехами. И столько уже прошло времени, а я все еще не исправлен. Придет конец моей жизни, и я явлюсь на суд. И Господь, распятый на кресте, проливающий кровь за мои грехи, спросит меня, куда я эту кровь использовал, пошла ли она мне на пользу, или она была выплеснута в грязь. И я буду приравнен к тем иудеям, которые убили Христа. То есть вот даже хотя бы такое рассуждение, ну хотя бы так поверхностное, без подготовки рассуждение, оно вызывает в сердце другие чувства. Согласны, наверное? Радости здесь не было, патриотизма, приподнятости не было. Начинает, если еще люди способны реагировать сердцем, сердце начинает как-то сокрушаться. Какое чувство более ценное? Вот этот патриотизм и героизм или вот это вот чувство сокрушения сердца, которое рождается от самоукорения? Нам с вами четко сказано, сердце сокрушенное и смиренное Бог не уничижит, то есть принимает. И вот Богу нужно от нас не то, чтобы мы вот так с гордостью относились к родине, к героям своим, к той территории, на которой мы живем. Господу нужно другое, чтобы мы, понимая вот это все, зная умом вот эти сведения, они же есть, и мы их знаем, чтобы мы, принимая эти сведения, мы бы вспоминали, а мы насколько способны подражать той России прежних веков, которая славилась не названием одним, не просто территорией, а народом, который имел веру, который хранил догматы, который жил по евангельским заповедям. И только такому народу Господь давал силу выстоять при любых потрясениях, и ни один враг до сегодняшнего дня, пока еще, который бы не приходил к нам с мечом, он бы победил бы нас. Такого не было. Откуда берется сила народа? Сила отдавать себя в жертву за родину, за веру. И не бояться смерти, идя в бой. Откуда это народ, сила в народе? Она основана на вере. При этом, если мы скажем, что мы, так мы же отреклись от Бога сразу же. Не мы, Бог. Без нас Бог не действует, но и мы без Бога ничто. Ведь зачем бы пришел конец света? Зачем, почему придет Антихрист? Ему бы никогда было не прийти. И никогда было бы не победить народ наш российский, если бы мы хранили веру. Вначале мы говорили, сколько у нас осталось верующих людей. А из этого мизерного количества, миллион из 100 миллионов, сколько хранит истину, не имеет ересей, сколько хранит нравственное предание церкви, живет по заповедям, ведет борьбу с грехами. Все. Сужается это число. Какой мы теперь народ? Мы народ теперь гордый, самолюбивый. Мы теперь народ, который не собирается держать больше твердо веру и не может получить от Бога той благодатной силы, с помощью которой меньшим числом побеждали большее число врагов. Претерпевали и голод, и всякие военные нашествия, и болезни, и эпидемии, и умирали с верой во Христа, и не жалели жизнь свою. А сегодня, поскольку состояние другое, сегодня и жизнь будет жалко, и немощи, и скорби терпеть не захотим, а от голода возропщим так, и от недостатков возропщим так, что, скажем, дайте нам такую власть, которая что с нами сделает? Накормит, мир нам даст, и еще что? Развлечение, удовольствие, приятность. И та новая власть это все предоставит. Та новая власть скажет очень просто. Вот для того, чтобы вы это все имели, гордые, самолюбивые и так далее, это не будет говорить слух, такие достойные, такие вот, вот такие вот. Всего лишь навсего надо поставить печать. И поклониться тому новому предводителю и правителю, как Богу. Он решит все проблемы. И вот мы как народ устоим или не устоим, способными будем или нет, вот даже мы сами, если не смотреть на всех окружающих, которые живут, вот, ну, наверное, знаем, в общем, как живет современное общество, на себя даже посмотреть, и то возникает уже сомнение, я устаю или нет. Потому что выбор будет стоять между жизнью и смертью. Не получивший печать, он будет изгоем в обществе. Нам же известно, ни купить, ни продать уже нельзя будет, правда? Вот. А тот, кто получит печать, он будет продолжать еще небольшое время. Если сказано, что время правления Антихриста 3,5 года, то в течение этого периода еще люди поживут. Но 3,5 года. Мы лишимся этих 3,5 лет и, может, умрем на первой же неделе. После того, от голода, может быть. Если никаких запасов не будет, или кто-то болеет, например, а больше ему ни лекарств не купить, ни к врачам не обратиться. Электроэнергию не оплатить, коммунальные расходы не оплатить. А куда идти жить? Будут выселять. То есть вот эта вот правда, которая развернуться может, никто не знает когда, может быть в ближайшее время, может еще через 1000 лет, вот эта правда заставляет нас задуматься. Мы способны будем терпеть, способны будем отказаться от этой печати и не поклоняться Ему как Богу, а сохранить верность Христу, или не способны? Вот здесь как раз нужно нам то самое благодатное терпение, которое мучеников возводило на пытки. И они не только терпели эти длинные пытки, мучительные, затяжные, они и охотно принимали смерть. Потому что они знали, что если они сейчас разрешатся с телом своим, то есть отсоединятся от своего тела, то они со Христом будут вечны, как говорил апостол. Вот такая вера. И вот это самое благодатное терпение, которого нам всем бы хотелось и всем не достает, оно рождается от практики самоукорения. Ну, как ее делать, эту практику? Мы попробуем завтра хотя бы отчасти поучиться. Я не знаю, смог ли я ответить на вопрос о гордости. То есть мы с вами должны понимать, что любые наши чувства, они будут относиться или к страстям, или к добродетелям. Первые добрые чувства, которые рождаются в нашем сердце, как святитель Игнатий говорит, это точные признаки правильного покаяния. Вы их знаете? Это сокрушение сердца, страх Божий, глубокое искреннее сожаление о грехах. Это нищета духа. Сюда же можно отнести память о смерти. Не та животная память о смерти, когда возникает страх, а именно духовная память о смерти, при которой человек понимает, что будет давать отчет за все, что он сделал в жизни. Вот. Если правильные чувства начинают зарождаться в нашем сердце, то тогда мы постепенно научаемся различать, какое чувство вот это, которое у меня сейчас возникло, вот этого патриотизма, героизма, какой-то такой приподнятости, энергичности, при которой, кажется, я сильный, и я сейчас могу хоть что, ну, проверка же очень простая. Вот я попереживал вот так вот, где-то был там на мероприятии, на какой-то, на конференции, где хвалили наши достижения, успехи, вспоминали нашу богатую такую историю, хвалили вот наш родной край, в котором мы живем, и все прочее. И вечером прихожу домой, дальше кто-нибудь продолжит, а там домашние, да? Ну что, там домашние. Один вот с этим придирается, второй вот этим недоволен, третий вот тут чего-то пристал, четвертый вообще не в таком виде, вот как мне хочется его видеть, пятый городит что-то ничего, этот шестой телевизор включил, у кого народу много в семье, то тут все, все каждый по-своему, и надо это все как-то вытерпеть. И вот здесь как раз я себя и проверяю. Я могу это все стерпеть? Или я сейчас пойду всех строить? Я этого поправлю, этому скажу, этому замечание сделаю, а этого я вообще сейчас вот так и так и так. Что он меня уже достал, потому что я уже 100 раз ему это все говорил. Вот мой нрав здесь и проявился. Если у нас есть смирение, которое противоположно гордости, оно по-другому будет реагировать. Кротость, смирение, терпение. Оно по-другому реагирует на беды, болезни, на скорби. А если в нас этого нет, а есть тот самый героический патриотизм с приподнятостью духа, которая основана на адреналине, который химический процесс обыкновенный впрыскивается в кровь, и человек вот как бы взбодрился, начинается такое ощущение, как современные люди говорят, драйв, знаете, что это такое, да. А еще современные говорят, не драйв, а еще более сильное, знаете, ну да, кайф они еще там называют, да. Но это все вот их терминология, вот несчастных людей, которые все время в страстях и в самых крайних, самых ужасных формах страсти свои подпитывают, в том числе с точки зрения кайфа. Но это уже трагедия. Кайф люди пытаются ловить любым образом, любой ценой. Что они делают? Насыщают. Максимально насыщают свое самолюбие, гордость. Также дает удовольствие определенный такой драйв, да, тоже удовольствие, только оно страстное. И также мы умеем и с точки зрения интеллигентской возбуждать в себе вот это вот ощущение, когда адреналин тоже вбрасывается, и человек ощущает такую приподнятость, силу какую-то себе, уверенность такую, самомнение. Это все относится туда же, к страсти и гордости, только это проявление, оно менее грубое, менее греховное, менее поганое, хотя оно тоже остается нечистым, это не добродетель, там везде примешивается страсть, все равно. И вот святитель Игнатий так и объясняет, что если мы с вами не занимаемся очищением сердца от страстей, в основание этой работы кладется как раз самоукорение, чтобы сдерживать себя от грехов, то ко всем нашим добрым делам, какие бы мы ни пытались сделать, будет примешиваться зло. И святитель Игнатий приводит такой очень ясный пример. Если, говорит, пищу вкусно приготовленную, красиво уложенную и украшенную на блюде, дальше знаете, что он говорит? Они читали, наверное, да, многие? Посыпать щепоткой яда всего лишь. Понятно дальше, что будет? Вся пища становится ядом. Вот так наши эти добрые дела, сколько бы мы их с вами ни наделали, если в основании к ним примешивается страсть, мнение о себе, или тщеславное самодовольство, или еще какая-то другая страсть, то это будет отрава. Мы какому-то гостю, драгоценному, будем такую пищу предлагать, если он к нам придет? Но мы же будем злодеи жестокие, мы что, убить хотим нашего гостя? Так мы свои добрые дела, мы кому предлагаем? Богу. Ну как бы условно, ему не нужна такая пища, он не питается ничем. Наши дела не ему нужны, нам нужны. Но тем не менее, мы же их хотим принести Богу, да? На суд. Господь нам будет предъявлять грехи наши, ну, бесы будут предъявлять грехи, а ангелы будут предъявлять наши добрые дела. И мы бы хотели, чтобы какая-то компенсация была. Кроме этих грехов, у меня были какие-то добрые дела, как мытарство-то проходит, помните, читали? На чаше весов перевешивает, раз, прошел мытарство. Вот мне бы так хотелось, чтобы добрые дела у меня были, да? Но эти мои добрые дела, которые сделаны с примесью грехов, страстей, они на какую чашу-то лягут? На эту? Они вот на эту чашу лягут. Там, где грехи. Потому что вот эти добрые дела с примесью страстей, они не могут быть приняты Богом. Это пища, посыпанная ядом. Вот святитель Игнатий вот так вот нам открывает ум, и мы что сразу делаем? Бежим жизнь исправлять? Что делаем? Какая реакция у нас? Отчаяние. Вот посмотрите, вот здесь проверяется наше состояние сердца. Почему отчаяние? Правду нам сказали, у нас отчаяние. Почему? А потому что жалко себя. Мы же думаем, что мы уже достигли чего-то. Что мы же уже чего-то из себя представляем. А может быть, уже Господь меня и помилует. Такое-то представление у нас. Я вот это доброе дело сделал, вот это, вот там, вот это, вот так, так насобирал. Так надо оценить, что это за добро. Оценить. А это, оказывается, добро, смешанное со злом. А этого я не знаю. И я вот надеюсь на это богатство. Золото, думаю, тут у меня бриллианты, серебро, драгоценные камни. А это что в самом деле? Бижутерия из соседнего ларька. Пластмасс, сверху покрашенный. Под золото покрашенный, под серебро, заточенный под бриллианты. Это простое стекло. Вот так бы нам не оказаться бы такими вот наивными. А то ведь мы все равно на суд-то придем, мы говорили, а навыка, опыта правильной христианской жизни не имели, духовных законов не знали, жили по тем понятиям в христианской вере, ну как вот мы что-то где-то слышим друг от друга, или где-то на ходу, бегом, а все это оказывается Богу неугодно, непригодно совершенно для спасения. Тогда-то что делать-то? Тогда же уже только отчаяние останется. Поэтому у нас не сейчас должно отчаяние возникать. Потому что отчаяние возникнет потом, вечное и бесконечное на все времена. И ничего не исправишь, покаяния в аду нет. Вот нужно сейчас не отчаиваться, а взяться за дело. Взяться за дело. Исследовать себя нормально, как оно есть. И сказать себе, я же калека, я же больной, я же урод с точки зрения моей души. Нет во мне никакой чистоты, грязь одна. И вот от этого-то как раз может родиться сокрушение сердца. Вот в этом мы себя только можем и укорять, если узнаем о себе правду. А в чем себя укорять? Укорять в добрых делах своих? Это надо еще уметь. Кто-нибудь умеет себя укорять в добрых делах? А тоже, оказывается, это очень просто делать. Вот человек исполнял доброе дело, и вроде бы можно этим превознестись. А опытный христианин проанализирует, посмотрит, так, при выполнении вот этого доброго дела, не примешалось ли ко мне что-нибудь скверное? Начинает смотреть. Вот там чувство же было же внутри, в сердце. Чувство самодовольства. Оно как отразилось? О, как я сказал. О, как я сделал. Меня похвалили, а я похвалу принял, да? Или по-другому. Сделал доброе дело, а потом что пошел сделал еще? Ну, как фарисеи. Они же трубили всем обязательно. Им же надо было рассказать. А чего они сдержать-то не могли свои добрые дела? Почему? Да потому что страсти были в них. Вот эти самые страсти, вот это тщеславие проклятое, которым они насытили, как бы наполнили свою веру, этим ядом все свои дела посыпали. Они думали, что это награда им от Бога, что это приятное чувство, которое у них есть, что это награда от Бога за то, что они встают на перекрестках, поднимают руки и молятся принародно, изображают. Народ учат на перекрестках. Плохо делали, что ли? Народ учили. Ну, народ учить неплохо, но тщеславиться-то при этом зачем? Если сделали добрые дела, то впереди обязательно шли 2-3 человека, трубили и кричали: «Сейчас будет сделано доброе дело! Народ, собирайся посмотреть, как всем надо делать!» И делалось доброе дело на показ. А Господь говорит, как надо делать добрые дела? Чтобы правая рука не знала, что делать левая. Ай-яй-яй! Надо же, кажется, рот-то заклеивать. Закрывать рот. А у нас мешок дырявый. И все из него высыпается. И вот знание вот этих вот духовных законов, которые в Евангелии, в общем-то, изложены, святыми отцами описаны и примеры приведены, как их вообще применять, чтобы ум наш не путался, вот с этого мы должны начинать путь исправления. Если мы это все не освоили в самом начале, то мы идем 10, 20, 30 лет. Вот у нас есть прихожанки, которые с советского периода, а они еще веру знали. Вот она говорит, вот они были репрессированы, без отца жили. Детей было несколько, вроде бы. Жилось очень тяжело. А мама верующая была. И вот мама-то им что-то да все рассказывала, что-то договорила, хотя и опасно было. Она вот одна из тех была, которая все-таки говорила. А большая часть людей верующих замолчали в тот период. Почему замолчали, понятно ведь, да? Если такие страшные вещи за веру творятся, так они как своим детям будут это говорить, они замолчали просто вообще. Боясь за своих детей. Ошибку такую допустили, но по плотской любви к детям. А некоторые говорили, хотя и предупреждая, что помалкивай только. Вот так формировалось состояние ее души. Потом, значит, мама у нее умерла в советское время, а она без всяких сомнений пошла в храм. Пошла в храм, но надо же заказать за упокой мамы, ей надо отпевать. Сомнений не было, мама ей говорила, отпевать надо. Один храм был в городе. И, скорее всего, там и настучать могли, и на работу сообщить, и так далее. Тем не менее, она пошла, все это сделала, и стала несколько раз в год заходить в храм. Вот такие ее были признаки веры в советское время. Примерно в таком состоянии, не изучая веры, не изучая подробностей христианской жизни, она стала и продолжать ходить в храм, когда уже гонения прекратились. И так она ходила в храмы еще достаточно долго. Потом оказалось в нашем храме, потому что территориально мы ближе были, начала сюда ездить. И вот здесь, наконец-то, там на одном занятии что-то услышал, на втором, на третьем. А потом выяснилось, вот она такая, воспитанная с детских лет, с какими-то основаниями веры, хотя бы с элементарными, она хранила дома полное собрание сочинений Владимира Ильича Ленина. Вот. Вот сочетается, видите как? Вот как соединилось в человеке. Вот плоды советского периода, той веры, которая была в тех самых людях, которые как бы донесли веру до нас. Какую они веру донесли? Это та вера, которая имеет как бы поверхностное такое состояние. Там намешано, не знаю, чего намешано. Как вот возникло такое недоумение. Как вы могли вот это сохранить привязанность к дедушке Ленину одновременно с почитанием Господа Иисуса Христа? А она, как человек того периода, она говорит честно, так тогда же хорошо жили. А сейчас смотрите, как живем. У нее и основания были. Основания. Она говорит, образование было бесплатно, она медик, всю жизнь медиком проработала, медицина была бесплатна. Посмотрите, говорит, порядок был. Были в советском строе положительные вещи? Были. Только это были те остатки, которые достались с того времени, когда Россия много веков была православной. Вот это откуда было. Если бы народ, распустившийся весь, изуродованно и искаженно и нравственно советский режим бы возвел в состояние советской нравственности, это было бы понятно. Тогда достигли многого. Но получилось-то наоборот. Воспользовались тем менталитетом, который был сформирован многими веками христианской жизни в России. Воспользовались и высосали из него все, практически все. А туда внедряли яд в души вместо этого. Поэтому народ работал от зари до зари. Народ мало еще воровал, постепенно чуть таскать начинал. Пили, праздновали, но не запивались. Работу пропускали, но все-таки там бывало, что их наказывали, там угрожали им как-то, разбирали. То есть как-то это делали. А когда этот потенциал кончился совсем, что у нас началось? Несколько лет скрывали, одна пятилетка, вторая пятилетка. То говорят, 5% прирост, то говорят, 7%. А говорят, по правде не было ничего. А потом наши лидеры уже начали задумываться, а как жить дальше-то? Мы же так, в конце концов, если такой процесс пойдет, пошел распад. Распад, народ, все, народ не мог больше давать вот этот потенциал героизма, который был еще заложен на основе христианской веры. Не мог больше народ. А что, люди не захотели работать по 12-14 часов? Как это раньше в деревнях, в период там сенокоса, убора, там, уборки урожая и прочее. Вон как весело, и с песнями ездили, и работали от зари до зари. А вон еще рассказывают, во времена войны днем там наработаются, пашут эту землю. Лошадей, говорят, забрали всех, волов запрягали. Упрямое, говорит, животное, рассказывают очевидцы, упрямое, говорит, животное, ужас, говорит. Вот он подчиняется какое-то время, потом у него что-то случится, он, как говорит, с телегой вместе помчится куда-нибудь, и все, не остановишь. Ладно, под ноги никто не попал. Перетопчет, переломает. Вечером приходят после этой жуткой работы, а свой-то огород надо пахать. Знаете, как пахали свои огороды? На себе пахали. Свои огороды пахать волов не давали. Вол должен был отдохнуть. Вот трое запрягаются в плуг, три женщины, после той работы, которую они весь день выполняли. Одна сзади с плугом, ей спахали огород. На другой день, другой также. Вот вчетвером собирались. Вот такой народ был. Народ роптал. Ну, может, про себя где-то что-то роптали. А работали и работали. Вот какой был менталитет выработан многими веками. А когда это все разбазарили, а вместо этого яд, неверие и той современной безбожной жизни влили, народ не смог так жить. Народ не смог больше работать. Вот и все. Вот все плоды советского строя, она хранит полное собрание сочинений. Не могу, говорит, выкинуть. Еле договорились. После того, как она это сделала, это я для чего говорю? Какая вера? Какая вера у нас в людях, которые 30 лет или 40 лет уже верующие? Это если проверить. Потом еще прошло несколько лет. Значит, выяснилось нечаянно, что она держит еще книжки, детские книжки, которые она читала своим детям, которые она так любила. А в этих книжках на второй стороне первой обложки портрет вождя. Портрет вождя дедушки Ленина. Я говорю, ну, а их-то вы почему не убрали? Она говорит, вот не знаю, говорит. Такие впечатления, говорит, и все это с детьми связано. Знаете, говорит, какие переживания, как мы с ними это читали, как я их учила, как надо его почитать, как надо его любить, какой он хороший. И начинает мне рассказывать, какой хороший Владимир Ильич, как она детей научила. Я не знаю, что сказать ей. Ну как ей объяснить-то, что это не надо хранить? У вас иконы дома стоят, Священное Писание дома, творение отцов дома и книжки с дедушкой Лениным. А он же веру-то уничтожал. Ну как, последнему попа надо было когда-то, наконец, вот все, раз, закончить с ним. Ну как так-то? Не может никак понять. Я говорю, ну хорошо, вот вы воспитывали своих детей не на вере. Вы воспитывали их на почитание и уважение дедушки Ленина. У вас какие плоды? В конце концов, я уже устал ей доказывать, говорю, какие плоды этого воспитания? Наконец она опускает голову и говорит, они у меня неверующие люди. В храм они не идут. И даже мне препятствуют. Я говорю, ну теперь вы понимаете чего-нибудь? Что ваше воспитание, в которое вы вложили всю душу свою, основанное на лжи, на презрении к вере, на мечте ложной о строительстве рая на земле, как это нам было обещано, Это искалеченные души, это целое поколение и не одно таких людей, которые сегодня не могут принять веру при верующих родителях. Вот так. Вот так. Поэтому вот такая у нас вера, братья и сестры, в народе. Если мы как народ сохраняем вот эти все вот, мешанину, дефекты, вот эти вот ошибочные понятия, которые называются ересями, когда мы не знаем о своих грехах, о страстях, борьбу не ведем, то нам не в чем себя укорять. Вот эта практика христианского самоукорения, она не приживается к нам, она не нужна нам. Если мы попытаемся это делать, возникает отчаяние, как вот правда признаются люди. Поэтому нужно знать веру, нужно знать точно основные понятия веры, как Господь и в жертву себя отдал, и дает нам благодать своей церкви, чтобы исцелялись наши души. Но нужно и знать, насколько мы изуродованы, и зачем нам нужна эта благодать. Когда мы признаем себя больными, то мы очень сильно будем нуждаться во враче. Пока мы не знаем своих болезней и боимся их узнать, чтобы не отчаяться, как больной, который заражен смертельной болезнью, если ему не сказать, если у него, конечно, не четвертая стадия еще, которая уже не лечится, а есть еще на первых стадиях смертельная болезнь, которую можно лечить, ее надо диагностировать, так врачи делают, надо диагностировать и немедленно предложить человеку исцеляться. Будет когда-то отчаяние при этом, будет страх, что я могу умереть, правда? Но будут с нашей стороны немедленные действия к тому, чтобы идти и лечиться. Еще же можно вылечиться. Врачи говорят, да, еще можно. Лечение очень сложное. Лечение очень болезненное, очень тяжелое. И результаты не всегда бывают там 100% положительными. Но все-таки есть возможность продлить жизнь. Надо лечиться. И человек, если вообще он собирается жить здесь, на земле, он идет и лечится. И деньги платит, и страдает при этом, но лечится. А в духовном плане почему не так? Только тогда бывает в духовном плане по-другому, если у нас нет веры, правильной веры, элементарных понятий, что это короткая жизнь, она дана нам не для того, чтобы мы решали здесь тысячи земных проблем и развивали свои страсти при этом. Не для этого, не для услаждений, не для удовольствий, не для радостей земных, эйфорических, приятных там и прочего. Нужно приготовиться к суду Божьему. Но это меняется смысл жизни. И мы, как люди, самолюбивые и воспитанные десятилетиями на самолюбии, мы начинаем ужасаться и отторгаться. Вот это доказательство неверия. Вот вынесенный нам диагноз. Нет веры, тогда ничего мы и не сделаем с собой, и не будем трудиться. Не нужен нам крест. Тяжело нам будет распинать себя на крестах Христовых заповедей. Вот такая правда. Но время подходит. Время подходит нам об этом говорить прямо, если мы еще не опоздали. Потому что обстановка в мире резко меняется. Резко. И это все может привести к большим переменам, к большим передрягам. А если же мы думаем, что перед Богом все-таки отчитываться надо будет, а что мы не можем терпеть даже малого в жизни, капризы наших ближних, какие-то придирки, претензии, болезни. Ничего терпеть не можем. Как мы тогда потерпим тяжелые испытания? Тяжелые испытания, назначенные нам Богом в последние времена. Как говорит святитель Игнатий, каждому из нас, если мы крещены, если мы хоть когда-то призывали Бога, если мы хотя бы что-то делали, как-то выражали свою веру, но не хотели нести своего креста правильно так, как это нужно, по вере, то каждому из нас Господь предложит предсмертный крест. Все равно предложит. Подобно тому, как разбойникам, распятым рядом с ним, был предложен предсмертный крест. Этим предсмертным крестом для нас будет либо болезнь предсмертная, либо страдание, либо гонение, либо нищета, либо еще что-то. И вот как мы проявим себя в этой ситуации? Как мы ее пройдем? Ответ напрашивает сам собой. Если у нас есть основание, то на этом основании действия наши могут проявиться правильно. Если основание не заложено, то мы не сможем поступить правильно. Подобно тому, как и два разбойника на кресте, они разве одинаково себя вели? Они вели себя противоположно. Это два злодея, которые совершали примерно одинаковые преступления. Которые совершали примерно одинаковые страшные злодеяния. За простые какие-то пакости смертной казни не подвергали. Это такие дела, недаром они названы разбойниками, которые были достойны казни, и такой мучительной казни. Итак, два человека, прожившие примерно одинаково жизнь, почему они вели себя по-разному на крестах? Святитель Игнатий говорит, что подобно поведению этих разбойников, все человечество можно разделить на две части. Посмотрите, какие тайны он нам открывает. Все человечество можно разделить подобно этим разбойникам. Одни вот так, распятые на кресте своих страданий, бед, там, болезней, там, как угодно, одни умеют укорять себя в прошлых беззакониях и при этом получают благодатный дар терпения, как правый разбойник. Мало того, при самоукорении человеку открывается ум, и он начинает видеть Бога. В рядом распятом с ним человеке, таком же немощном, истерзанном, истекающем кровью, он увидел кого? Бога. Почему же левый не увидел в Иисусе Христе Бога? Левый сказал совершенно другие слова. «Если ты Бог, спаси себя и нас». А если же, добавляем от себя, не спасаешь ни себя, ни нас, то тогда какой ты Бог? Здесь даже выражено презрение. Презрение к Богу. Вот человек, распятый на кресте, своей болезни, нищеты, изгнания, какой-то скорби, он начинает хулить Бога. Посмотрите, как ужасно-то. В последний предсмертный час, на последнем предсмертном кресте мы с вами можем оказаться в таком состоянии, что начнем хулить Бога. А за что? За что? За то, что Господь не дал нам исцеления, так? За то, что не приходит, не спасает нас от этой беды, от голода, от холода, от изгнания, от клеветы. И мы можем возроптать, мы можем возмутиться. За что, Господи? Почему, Господи? Ты другим облегчал, другим давал. Я в житиях святых читал, как ты к ним приходил, как ангелов посылал. Почему ты меня не избавляешь? И начинается обида. Обида на Бога, отторжение, хула на Бога. Посмотрите, как ужасно. Это же все предстоит нам, каждому из нас. Как мы себя поведем? А правый разбойник, он вел себя по-другому. Он укорял себя в грехах, которые он сделал. Вот тех жутких злодеяниях, которые он натворил. Есть доказательства этому или нет? Что он укорял себя в грехах? Какие слова он сказал? Мы принимаем достойное по делам нашим. Вот это и есть самоукорение. Мы принимаем достойное по делам нашим, а он ничего худого не сделал, показывая на Христа. Так вот, он не только укорил себя в своих грехах и беззакониях жутких, которые встали пред ним как бы разом, как страшные жуткие злодеяния, которые он увидел одновременно. Его потрясло это. Он укорил себя, он пришел в ужас от того, что он делал, как он жил. Картины страдания людей, которые умоляли не убивать, которые просили не отбирать последнее, которые просили помощи, а он ее не давал. Мало ли этих грехов было на его душе за тот период злодеяний, который он прожил. И вот это все разом предстало перед его взором, и он сокрушился. Он признал свою вину. Он начал укорять себя в этом во всем. И даже еще Господа Иисуса Христа начал защищать. А его-то ты за что укоряешь? Он-то ничего худого не сделал. Посмотри, что мы-то с тобой сделали. Вот это образец того, как мы должны сами укорять себя. Это образец. Вот эти два разбойника – это то, на чем основано самоукорение. Мы с вами можем себя к этим разбойникам причислить? Не хотим. Мы не хотим. В этом вся проблема. Мы уже начали говорить о теме завтрашнего занятия, но все-таки, немножко забегая наперед, вдруг из вас тут завтра не придет вообще, хоть чтобы вы ушли, зная. Мы такие же разбойники. Вот чего нам не хватает? Нам не хватает только одного – признать себя такими же разбойниками. Если мы с вами признаем себя такими же разбойниками, то мы тоже начнем укорять себя за это и тоже признаем Господа Иисуса Христа. И будем помилованы, и получим обещание, вот это самое извещение, которое мы прочитали. Будешь в раю. Теперь вопрос самый страшный. Как себя признать таким разбойником? Я же такого не делал, да? Я же бандитом не был. Я в школе учился на четверке, пятерке. Маме дома помогал. На работе добросовестно от зари до зари трудился. Не воровал почти ничего. У соседей дома не поджигал. Насилие не совершал. Я сейчас начну называть свои добродетели и как бы оправдываться. Я же не разбойник. Вот в этом и весь корень проблемы. Как только я себя не могу признать разбойником, я не могу достигнуть его состояния. Но когда меня распнут на кресте, имеется в виду вот скорбь какая-то придет, которую попустит Бог, как последнее испытание, в котором я еще могу или стать как правый, или я окончательно обнаружу себя как левый. Окончательно уже. Чтоб я и потом, после смерти, ничем бы уже не оправдался перед Богом. Мне же был дан шанс. Почему я не хотел стать правым разбойником? Нет, я стал левым. Я роптал. Я обижался. Я отчаивался. Я видел, что вот эти виноваты в моей жизни, в моих вот этих проблемах. Тут меня врачи неправильно лечили. Там меня ближние всю жизнь доводили. Тут я на работе когда-то надорвался. 10-20 причин найду оправдание себя, своего состояния. Я не виноват, я говорю. Вот тогда как я приму смерть? Как я приму вот это страшное испытание, которое будет назначено Богом мне для моего спасения? Не принять его. Потому что если я не смогу себя укорить, не знаю своей вины в своей жизни, я не смогу покаяться. Я не смогу сокрушиться сердцем. Я буду всегда оправдываться и ждать себе облегчения участи. Я буду требовать от Бога: спаси, исцели, дай жизнь. А у Господа замысел бывает другой. Пройти это последнее испытание правильно и не требовать себе продления жизни, а здесь получить искупление своих грехов и получить рай. А я хочу по-другому. Вот видите как? Вот в этом наша страшная ошибка. Ну, значит, если мы завтра с вами начнем с этого занятия и попробуем разобраться, как нам себя считать такими же разбойниками, как вот тот, который распят справа, если Бог даст, или вы мне напомните, я постараюсь ответить на вопрос, это нельзя ни в коем случае забыть, чтобы объяснить, а как он вообще смог-то это сделать? Ну, как он вообще это смог сделать? Это надо знать. В этом есть тайна. Великая тайна, и церковь нам ее открывает. Если мы не будем знать эту тайну, мы ею и сами-то не воспользуемся тоже. Как сделать так, чтобы на последнем кресте сокрушиться сердцем, укорить себя и в последний момент получить спасение? Вот это все говорится в книге «Самоукорение и терпение». Показать ее, какая она? Вот эти блудный сын здесь к отцу приходит. Вот это самоукорение, это как раз и есть напоминание нам той притчи о блудном сыне. Как только мы осознаем свою вину, как разбойник, распятый справа, как только мы приходим к отцу, то отец выходит к нам навстречу и утешает нас. Вот, ну, о других книгах что-то сказать вам? Или вы все знаете? Сказать что-то? Ну, давайте сейчас скажу о других книгах, чтобы вы хотя бы имели какое-то представление. А то обычно, говорят, бывает так. Какую-то книгу, если показать, то на нее все обращают внимание, как будто других нет. Но другие тоже сами по себе интересны и полезны. Дневник кающегося я вам показал. Дневник кающегося – это та жесткая такая тяжелая инструкция, которая некоторых вводит в шок, но тем не менее она дает нам точную характеристику, кто мы есть, чтобы мы умели быть похожими на разбойника, который справа. Вот книга «Примирение со Христом». Это моя дипломная работа, я условно ее так называю, она последняя из 8, которую действительно наградили медалью Александра Невской лавры, чего вообще, ну, ожидать было невозможно. Здесь сказано, как мы можем примириться с Христом на основании трудов святителя Игнатия и преподобного Семена Нового Богослова. Это как раз вот эта схема, которую я показывал. Есть 5 причин, которые закрывают нас от Бога. Эти все причины нужно знать и их нужно раскрыть. Тогда примирение со Христом будет возможно. Если мы останемся в таком виде, как бы мы ни пытаться там спасаться, как-то принимать благодать, она не может войти в наше сердце, потому что мы не понимаем, что мы закрыты для благодати, и вина при этом наша. Здесь труды святителя Игнатия, в которых он говорит, как нам важно знать евангельские заповеди и как важно их соблюдать. Примерно половина книги – это как раз новозаветные заповеди, которые специально выбраны, чтобы нам легче было их искать. Они разделены на 8 групп добродетелей. В каждой добродетели они разделены еще на подгруппы, чтобы легче было искать по оглавлению. Например, случилось у нас какое-то событие, а мы не знаем, как поступить. И ни у кого в эту минуту сейчас посоветоваться, нет опытного человека. Мы можем по теме найти событие наше, к какой теме относится, и посмотреть, какая есть заповедь на этот счет. Хотя бы какая-то помощь и поддержка нам в критической ситуации здесь может быть. Кроме того, мы должны знать свод законов, по которым нас будет судить Бог. Вот эти новозаветные заповеди, они здесь переписаны. Я очень удивлен, что ранее почему-то в церкви не было сделано этого. Мне казалось, что это так важно нам, современным христианам, особенно. Либо раньше учили людей так активно, так плодотворно, что вот этого даже не надо было. Заповеди не надо было выписывать. Люди, может быть, так хорошо изучали Евангелие, что они там видели заповеди. А мы читаем и не видим заповеди. Поэтому вот попытка их выбрать и разделить для более удобного поиска, она оказалась необходимой. «Жизнь по Евангелию». Вот книга, которую считают очень опасной. В том плане, что она раскрывает нам тайну, что святое причастие, к которому мы стремимся, оно может быть благодатным для нас и спасительным в том случае, если мы не имеем препятствий для вхождения Христа в сердце. То есть она перекликается вот с этой книгой. Здесь причины, которые мы должны устранить для принятия Христа. А здесь цитаты, выдержки из творений святых отцов как раз на эту тему. Не только здесь говорится о том, как благотворно и необходимо причастие, но здесь говорится устами святых отцов о том, какие беды и трагедии мы можем на себя навлечь, если причащаемся себе в осуждение. Если мы не устранили необходимые дефекты в душе, то причастие может и обличать нас, когда бывает после причастия вспышка страстей, неуправляемое состояние человека, в народе называется такое «несет». И такое, когда человека могут постигнуть скорби, беды, болезни и даже смерть, как сказал апостол Павел. Вот здесь выдержки из творений святых отцов. Когда мы их прочитаем, наша ответственность здесь, я думаю, должна повыситься. Мы более будем уже серьезно готовиться к причастию и следить за последствиями. А что было после причастия? Приняв Христа, что со мной происходит? Или я помчался сразу куда-нибудь свои любимые дела делать, извиняюсь, как пес, который сорвался с цепи и побежал по всем помойкам. Это вот одно состояние, когда Господь обличает, что после причастия вспыхивают страсти, и человек себя не контролирует. Понесло. Вот. Или после причастия появляется новое духовное состояние, при котором человек активно отторгается от греха и устремляется к добру, к исполнению заповедей. Ему хочется молиться, ему хочется читать, терпеть ближних он может, прощать, он может не осуждать и так далее. Вот разницу состояний мы должны научиться определять после причастия. Вот книга, она такая объемная, но она похожа на учебник. Это «О страсти печали». Печаль. Мы ее недооцениваем, эту страсть. Нам кажется, она так себе пустяковая страстишка, которую даже не знаем, в чем проявляется. А в действительности это очень опасная страсть. И победить ее очень тяжело. Она побеждается только тогда, когда мы победим другие страсти. Вот как. Ее нельзя победить прежде. Вот она какая опасная. Потому что печаль возникает всегда в тех случаях, когда не удовлетворено наше желание. А желания откуда рождаются? Из страстей. Из сердца, а в сердце страсти. Вот видите как? Пока живы страсти, желания из сердца будут греховные рождаться, и если они не удовлетворяются, печаль будет обязательно рождаться и глушить нас. Также здесь сказано достаточно много о том, как иметь упование на Бога, чтобы этим упованием побеждать эту самую печаль. Упование на Бога. Вот такая же книга о гордости, то есть три страсти всего мы успели описать, вот, и издать книги «Гордости» и «Тщеславие». Вот эти две страсти, они по порядку идут 7 и 8, они очень опасны тем, что они могут возрастать тогда, когда мы борем первые 6 страстей. И вот не зная этого всего, не зная этой тайны, мы можем с вами долго трудиться, а при этом вырастить только тщеславие и гордость, как это было у фарисеев. И в момент испытаний эти страсти нас обязательно подведут. Как их диагностировать, как они в чем проявляются, особенно у современных христиан, вот здесь примеры приведены. И вот это была первая книга, она называется «Страсти и болезни души. Избранные места из творений святых отцов». По сути, здесь множество выдержек из творения святых отцов, где говорится о страстях. То есть с этой темой вообще нам нужно познакомиться по творениям отцов. А в конце был приложен дневник кающегося. Как раз впервые он прошел официальную диагностику в издательском совете. Они разрешили печатать, потом еще раз давали гриф на эту же самую книгу. Вот она выходила и разошлась достаточно большим тиражом. Вот святитель Игнатий нам сказал так. Нужно читать тех святых отцов, которые говорят о первых степенях покаяния. О первых степенях покаяния. То есть мы не должны с вами читать то, где отцы описывают высокие состояния духовные, высокие состояния молитвы, или высокие состояния подвижников, или когда они совершают, например, уже в каком-то своем духовном состоянии исцеления и прочее. Это в житиях мы читаем. Жития нам нужны для того, чтобы мы уверовали, чтобы мы укрепились в вере. А как спасаться? Обратите внимание, в житиях чаще всего не говорится, как он достиг, подвижник вот этого. Там говорится кратко, 30 лет в пустыне подвязался в уединении, в искушении от бесов, от плоти своей там, и от своих страстей. И вдруг, когда вот он достиг этого благодатного состояния, явился Господь или ангел, сказал, надо идти в мир. Ну, примерно так. Нас больше всего должно интересовать, как достигать перемен, да? Не того состояния святости, которое было у великих святых, а нам хоть маломальски перемены-то надо какие-то иметь. Мы же на суд собираемся, вот опять дневник кающихся вспоминаем, нам это важней. И вот святитель Игнатий сказал, нужно читать тех святых отцов, которые учат первым степеням покаяния. Первые признаки покаяния – это, еще раз повторим, сокрушение сердца, страх Божий, сожаление о грехах, нищета духа. Сюда еще очень хорошо вписывается память о смерти как практика, тоже практика христианской жизни. Вот тех святых отцов надо читать, которые этому учат в первую очередь. Если мы будем читать что-то другое первоначально, не пройдя первого главного, мы будем обманывать себя, только имитировать новое духовное состояние, думая, что мы чего-то достигаем. Это очень опасно. Сейчас, подождите. Ага. Вот. Когда так сказал святитель Игнатий, он дал некоторый набор отцов древних, в которых он нашел учение о первых степенях покаяния. Но при этом мы можем с уверенностью сказать, что сам святитель Игнатий, сам своими трудами он и составил нам вот это богатство, которое мы лишь только и можем принять еще, если мы вообще способны, если мы хотим. Поэтому нам нужно сейчас читать труды святителя Игнатия. Прямо начиная с первого тома. Первый том очень простой. Там много образных примеров с картинами природы связанных. Есть короткие рассказы, которые вполне поэтичны. Это настоящие художественные произведения с глубоким духовным содержанием. Причем не длинные. Особенность трудов святителя Игнатия в том, что он как раз вот этому учит. Как-то Господь, надо точно быть уверенным, что Господь наставил его в том, что он видел, что в его времена уже это не знают и не делают. И не учит этому. И тогда он как раз вот эти труды свои и писал несколько десятков лет, а в конце жизни их переработал, и началось вот это издание. Хотя его долгое время не пропускали. Цензура не пропускала печатать его статьи. Это уже тогда были сопротивления сильные очень. Поэтому если сейчас мы будем читать труды святителя Игнатия, начиная с первого тома, то мы никак не ошибемся. Это то, что нам нужно для обучения первым степеням покаяния. Это именно то, что нужно. Если у кого-то совсем не получается, я предлагаю, по нескромности своей, я предлагаю послушать вот эти лекции. Это попытка адаптировать их для нашего ума, как бы дебилого, совсем уже дебилого ума, потому что по признанию тех, кто слушал эти лекции, люди говорят честно. Мы запомнили из лекции, знаете, что запоминают? Только примеры, говорят. Мы только примеры запомнили. Я не знаю, как меня Господь тогда вразумил, что примеры надо приводить. Может, мне некогда было готовиться, может, у меня было мало знаний, я не знаю причину. Короче говоря, так сложилось, что примеры, особенно в первых аудиолекциях, они имеют достаточный объем такой. И вот простые люди, которые никак не понимают вот саму суть вопроса, суть аскетической борьбы и аскетических законов, они говорят, а вот пример запомнили. А потом еще говорят, вы же про меня рассказывали. Я говорю, нет, извините, не про вас. Как это говорят, на меня же похоже. Я говорю, так мы все, если похожи. Если мы грешники, в такой мере нас отравил дьявол вот этими страстями, что мы все стали похожи по греховности. Потому что страсти – это подобие кому? Сатане, Мы все на него похожи, но если мы все похожи на одного и того же, то между собой мы похожи? Похожи. А в жизни набор вот этих приключений у нас у большинства людей одинаковый. Ну, только ситуации немножко разные, в разное время, в разном возрасте, разные действующие лица. А все одно и то же, вот он всех одинаково. Он даже особо-то и не изгаляется там, не изощряется, если он знает, что мы на это клюем. Чего разыгрывать спектакль более сложный? Сложно, он ловил подвижников, которые уже на эти пустяки не клевали, как глупые рыбы. А нас, как глупую рыбу, на всем на этом можно ловить. Поэтому мы похожи. Поэтому вот нужно читать. Добротолюбие здесь более серьезная вещь. Вот исключением является второй том «Добротолюбие». Если кто-то свидетель Игнатия прочитает и будет потом читать «Добротолюбие» второй том, он обнаружит полное согласие святых отцов древних, которых там приводит в переводе святитель Феофан Затворник, такое же разделение на 8 страстей, такие же примеры, по сути, только примеры там в более такой сложной, витиеватой форме, и они относятся иногда к монахам, к подвижникам примеры, то есть оно менее для нас применимо. Но там по примерам можно понять суть самой страсти, потому что примеры там тоже приведены. Поэтому если второй том «Добротолюбия» кто-то соберется почитать, тоже можно читать. А вот остальные книги из «Добротолюбия», они, особенно последние тома, где говорится о внутреннем делании, они очень серьезные. То есть нам не надо за них браться. Даже, например, если мы будем читать «Святителя Игнатия», первый том, то учение о молитве Иисусовой в первом томе тоже желательно пропустить, потому что мы на нем запнемся. Но там, в этой статье о молитве Иисусовой, есть промежуточная глава, вторая, где он говорит о прелести. Вот эту главу о прелести все равно нужно прочитать. А учение о молитве пока оставить. Потому что о молитве Иисусовой нам невозможно сразу читать, мы ее не поймем. Надо научиться сначала вот самоукорению, сокрушению сердца, поклонам и прочее. Как воспитывать детей, если я осознаю свою вину перед ними? То есть не получится ли так, что я опущу руки и скажу, ну я же сам виноват, что теперь его ругать, да? А запрещает нам так поступать, прекращать воспитание, запрещает ответственность, которая есть у нас перед Богом за наших детей. То есть мы их породили, мы в них заложили это все, мы воспитали, и мы перед Богом на страшном суде Божьем будем отвечать не только за себя, но и за наших детей. Вот эта страшная ответственность не дает нам прекратить воспитание, даже если мы осознаем, что мы виноваты. Как раз наоборот, осознание своей вины дает нам возможность прийти к правильному воспитанию, к правильному воспитанию. А сейчас как мы их воспитываем? Когда мы допускаем гнев, когда говорим это с раздражением, когда допускаем ненависть, когда их осуждаем, когда мы мстим за то, что они нас не слушают, то есть мы делаем, ведем воспитание в состоянии греха. К доброму необходимому занятию мы примешиваем тот самый яд наших страстей. В результате воспитание не дает результата. Воспитание не дает пользы, оно отталкивает детей еще дальше, это первое. Второе, оно их тренирует в неправильном поведении. Тренирует. И вот это воспитание гибельно, это тупик, это разрыв, неминуемый разрыв отношений, это неминуемая трагедия в ближайшее время, у кого в 12, у кого в 15, у кого в 18, у кого во сколько лет, у кого уже и раньше бывает. Поэтому, если мы понимаем, что мы ответственны пред Богом, то тогда, если мы хотим что-то поправлять в наших детях, и в этот момент, когда он что-то делает не то, ребенок, мы не должны в состоянии гнева вот сейчас приступать к воспитанию. Вот сейчас, когда он что-то делает не то, если это не угрожает его жизни, когда что-то угроза жизни, тогда хватать, там, орать, выдергивать, это уже вопросов нет. Как сделал, так сделал. От смерти спас. А вот если это какое-то такое обычное домашнее мероприятие, при котором он начинает капризничать, истерить или что-то требовать и так далее, даже уроки учить, не может уроки учить. Сидит, ерзает, там, капризничает, не хочет. Мама, значит, бьется, вся уже измучена, уже плакать хочется, орать уже хочется, а он не понимает ничего. Как бы не можем, как мы говорим, вбить в голову ему. При этом нужно остановить процесс этого неправильного воспитания, остановить, отойти и помолиться. Или в другую комнату уйти и сказать, ты сиди, мне уже плохо, я сейчас сорвусь, я пойду молиться. Потому что я не могу тебя еще больше мучить, еще больше вредить, чем уже сделано. Идти молиться, успокаиваться, вспоминать свою вину, начать себе укорять, что это все от родителей, все это заложено, все это воспитано, это мое. Это я виноват. Как только мы себя укорим в этом, привлекается этим благодать, привлекается Бог. Бог очень быстро реагирует вот на эту нашу попытку человеческого христианского покаяния. Покаяние как признание своей вины, укорение себя в том, что виновник-то всех бед детей – это я. И вот тогда, когда душа успокоится, когда Бог невидимо даст этой душе мир определенный, определенную крепость, и с этим пониманием продолжать дальше разговор. Если это уроки, то дальше терпеливо учить уроки. Вот у нас есть такие матери, которые вот так передали свои дефекты, ну и папа, и мама, передали дефекты своим детям, что они не способны к обучению. Ну, условно сказать, они обучаемые, но они очень тяжело воспринимают. Очень тяжело. И каждый раз вот так до истерик доходило. Пока мать не начала останавливать себя сразу, как только она начинала заводиться. Она чувствует, раздражение начинается, она оставляет процесс решения задач, чтобы не дойти до откровенного там избиения в гневе, потому что и шлепнуть могут, и ремень там взять с яростью, и отомстить ребенку, что он тупой и ничего не понимает. Ну, тупой от кого мог родиться? Ну, как это там, у нас поговорка-то есть... Да-да-да, я что там про поросенка, тоже про поросят, если я уже не помню. В общем, какие мы есть, такие, таких мы и наплодили. Яблоко от яблони падает недалеко. Народ мудр был. На основе Евангелия все наши поговорки, правильные поговорки, они и основаны. И вот она, значит, уходила, молилась, сокрушалась, укорялась, пока не приходила в себя. Потом возвращалась и говорила, давай еще раз начнем. Давай еще раз, давай успокойся. Та вот как этот... Овощ распластанный на столе лежит, буквально вот так, она уже плачет, ей уже ничего не надо, какие уроки? Она и уговаривает, утешает, сама придя в осознание своей вины, та, наконец, садится, ну давай, вторая попытка. Начинает разбирать тот же самый параграф, тот же самый результат. Ребенок ревет, уже опять распластался на столе, не вмещает ум, это препятствует бес. Бес тупит ум, ничего не может сделать мать. Она идет второй раз молится, встает на колени и опять молится, умоляет, Господи, покрой эти мои беззакония. Ну, просвети ее ум. Ее учить надо. Если она будет неучим, ну как она дальше будет жить? Это ее послушание. Надо приучить ее выполнять это все. Если с детства не переломить вот эту ситуацию в ребенке, дальше-то что? Дальше-то это просто уже никак не переломить. И вот до трех раз у нее доходит, доходило такое. Она начала это лет 6-7 лет назад тому делать. До трех раз доходило вот это ее упражнение в самоукорении. И удивительно, что предмет оказывался выученным. Удивительно. В результате, через несколько лет вот таких упражнений терпеливых, но там ситуация была пограничная уже. Там состояние ребенка было такое, что ну, очень тяжело было достигнуть этого. Чаще дети не такие уж очень тяжелые, а там было очень тяжело. И даже на том примере и то получилось. Через несколько лет таких упражнений она стала писать контрольные работы порой лучше, чем способные дети, которые схватывают с первого раза. Но которые не трудятся каждый день. А здесь терпеливый труд матери. Так же точно, как касается алгебры, геометрии, так же точно речь идет, то есть нужно вести речь о нравственных вопросах. Точно так же. Со второго, с третьего, с пятого раза. Но все-таки убеждать ребенка, что он здесь не прав, что надо все-таки делать так. Но делать это надо с мирным чувством сердца. Даже ремнем напороть надо и то в этом состоянии. Точно так же, как врач ставит укол. Когда врач ставит укол, она при этом не орет, не месть какую-то свою вымещает на нас, да? Она совершает процедуру для чего? Исцелить организм или даже спасти жизнь. Но если мы такими же врачами будем, то есть понимать, что мы не месть свою сейчас вымещаем, не злобу и ненависть на ребенке своем вот с яростью, а мы лечебную меру применяем. Знаете, там в народе говорят шутку, витамин Р. Это ремень. Ну, то есть, вот я боюсь, что сейчас, если в записи это оставят, на меня сообщат, как это называется-то, комиссия по... Скажут, а, такой-сякой. Нет, ну, правда есть правда. Православное воспитание, оно отличается от воспитания гуманистического, при котором ребенку дозволяют все, и при этом он всем и становится. Всем тем, чем бы мы ни хотели. Ни работник, ни жилец, ни семьянин, безответственный, ни веры, ни покаяния, ничего нет, страсти одни. Вплоть до крайних мер. Поэтому даже вот этот витамин можно применять очень разумно, очень рассудительно, перед этим объясняя, почему мы это должны сделать, почему мы сейчас должны применить ремень. Надо, помолившись, уйти, успокоиться, потом приходить и говорить, вот мне так не хочется это делать, я просто не могу, у меня даже рука дрожит, не поднимается, рука нашлепать тебя. И вот это рассуждение должно вызвать в ребенке определенное, знаете, прозрение, что мама вот сейчас будет лупить меня ремнем. С одной стороны, это больно, с другой стороны, надо объяснять, что по-другому нельзя. А доказательства какие? Я же тебе вот предупреждала же на словах, предупреждала. Я тебе говорила несколько раз, что если ты это сделаешь, я тебя вот этого лишу. Ну, например, там, мороженого, там, сладости, чего-нибудь такого. Применяли, применяли, ты не понимаешь. Я тебе говорила, что даже мне придется тебя ремешком нашлепать. Ты, наверное, не верил этому. Ну, четыре уже факта было предупреждений. Ну, давай мы применим этот витамин R. Она говорит, не хочу, не буду. Так он тебе поможет. Это же лекарство. То есть, короче говоря, надо уговорить ребенка, уговорить. Надо вот иметь такое внутреннее настроение и переживание о нем. Он же погибнет, он же пойдет в ад. Вот если мы это сейчас не сделаем, он пойдет в ад. Потому что вот это повлечет за собой вот это, а из этого выльется вот это. Если я в это не верю, я посмотрю в окно, вот как там дети себя ведут. Молодежь вот это, чего они вытворяют, что в подъездах они делают, что по телевизору показывают про них, новости посмотрим, чего они там вытворяют. И мы поймем, что нас же будет там. Он там же будет. Я как буду это жить-то? А вот христиане такие искренние говорят, да мне тогда, Господи, не жить лучше. Если потом я буду видеть все это, Господи, мне сейчас тогда надо в ад отправляться. Лучше я не буду этого видеть, что он будет потом вытворять. Пьянка, наркотики, вот эти блуд, безобразие, компании, драки, воровство, тюрьма. Как я это все перенесу? И вот родительское сердце, уже в какой-то мере исправленное там, покаянием, верой, оно начинает вопить об этом искренне к Богу. И при этих воплях Господь не замедлит. Он, Господь приходит, и Он дает вот это разумение с сожалением к своему собственному ребенку, что его сейчас нужно наказывать, нужно. Это лекарство, это горький укол, надо только его уговорить, как ребенку, которому надо лечить зубы, а он орет, сопротивляется, говорит, не дам, говорит, надо. Наконец уговорят, выдернут. Вот. И здесь надо дойти до такого, что согласись, это будет лучше. Так уговаривают постоять в углу, уговаривают, убеждают. Грех же на тебе. Тебя же сатана вот так будет водить, водить, и в ад уведет. А в аду вечно, оттуда выхода нет. То есть надо на основе веры пытаться объяснять детям. Надо учиться этому. Если я сам это понимаю, сам, да, внутри, то я детям это тоже смогу объяснить на их языке, на детском. И тогда только можно будет применить правильно, с целебной пользой. И тогда рассказывают родители, когда они применяют такой метод, ребеночек ложится, вздыхает, очень тяжело, ложится на живот, на диван. Мама, значит, или кто там, если есть папа, то вообще очень хорошо. Не сильно, но и не так себе. То есть надо, чтобы это было чувствительно. И три раза вот так хлопает. И про себя говорить во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. А сам внутри сожалея. Сожалея о том, что ему и боль причиняет, но это боль исцеляющая. Что, Господи, я Тебя призываю. Я вот сам изуродовал свое дитя, а Ты, Господи, приди и исцели его. И знаете, что удивительно при этом? Знаете, что бывает? Делали как-нибудь так, нет? Орет. Истерика такая. 2-3 минуты. 2-3 минуты. Потом встает, ни слезинки на лице, ни расстройства никакого. И знаете, что еще говорит? Не пробовали, явно не пробовали. Говорит, мама, прости меня. Вот если мы получим хоть раз в жизни такое доказательство, ну или хотя бы не скажет «прости меня» с первого раза, то потом совершенно спокойно примирение наступает. Мы же уговорили, мы же убедили, понимаете, мы без злобы. Вот если с ненавистью набьем, потом обида, отторжение, и самим тошно противно смотреть, и за себя стыдно, больно, и ребенок как бы отторгнутый оказывается, общения нет, контакта нет, обида, и он справедливо обижается, мы же с ненавистью, мы же отомстили ему. Отомстили за то, что он, например, не хочет нас слушать. А кто виноват-то? Если мы его таким родили, и сами, собственно, не слушаемся тоже. Ни Бога, ни церковь, ни домашних там. Жена мужа часто не слушается. Командует в семье, например. А чего дети у него будут послушными? Никогда. И вот так вот мы, когда приобретем хотя бы первый опыт, причем первый раз, когда это делаем, все корявенько как-то получается, не очень хорошо. Но раз от раза оно становится более качественно. Это обыкновенное упражнение. Упражнение, которое опять основано на самоукорении. И когда это ребенок начинает уже воспринимать правильно, потом не надо бывает его щелкать ремнем 10 раз. После нескольких таких уроков ему только надо напомнить, ну что нам, опять что ли применять? Ну ты, может быть, подумаешь, ты, может быть, по-другому поступишь, может быть, сделаешь то, что тебе сейчас говорят. Ой, он вздыхает, мучительно говорит, ладно, хорошо, идет, делает. Это похоже несколько на сказку, но тем не менее это зависит от состояния ребенка. Есть такие дети, которые даже такому не поддаются. Это очень тяжело. Но это уже очень тяжелое состояние детей. А обыкновенные дети, ну, которые не перешли еще в разряд неуправляемых совсем и не способных к воспринятию, то есть необучаемые, невоспитуемые, то есть это не о таких речь. Обыкновенные дети, которые еще способны воспринимать родительскую любовь, они реагируют положительно на это все. У нас опыта просто нет. Ну вот, слава Богу. Когда мы говорим на все воле Божья, мы должны с вами помнить, что воли Божьей на грех нет. Если я, например, собираюсь согрешить, или согрешил и оправдываю свой грех тем, что на все воля Божья, то я хулю Бога. Вот так нельзя никогда сказать. А когда на нас сваливаются беды и неприятности, вот все жизненные обстоятельства, о которых мы говорим, о которых скорбим, болеем, вот тогда мы должны говорить, если Бог не запретил этому быть, и оно меня коснулось, значит, оно мне очень нужно как лекарство, исцеляющее лекарство для моей души. Это средство, которое сглаживает мои грехи, препятствует мне грешить, которое просветляет мой ум, заставляет меня задуматься о прошлой жизни и прочее. То есть способность принимать Божью волю, такую, как она есть в отношении нас, грешников, терпеть все происходящее с пользой для своего спасения, не искать виновных, не искать врагов, по возможности прощать. Вот это есть наша христианская задача. Но то терпение, которое здесь нужно, оно формируется из самоукорения. То есть вот если Богу будет угодно, и доживем до завтра, то попробуем в этом говорить, как его все-таки делать.